Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Минулої доби втрат серед українських воїнів на Донбасі не було. У Києві скоєно напад на подружжя добровольців. Трамп оголосив про вихід США з Паризької угоди щодо клімату. Далі докладніше. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі втрат серед українських військовослужбовців не було, повідомили у прес-центрі штабу АТО. Втім, за даними українських військових, 28 разів сепаратисти порушували режим припинення вогню. Найбільше обстрілів було на Приморському напрямку, водночас найспокійнішою була ситуація на Донецькому. Водночас сайти угруповання ДНР і ЛНР наразі не надають інформації про останні години на захоплених бойовиками територіях. Напередодні ж сторона спільного центру контролю координації режиму припинення вогню СЦКК заявляла, що в перший день літа Збройні сили України будуть дотримуватися режиму тиші. Але у штабі АТО заявляли про те, що бойовики на це не пристали, натомість в угрупованні ДНР стверджували про відносне дотримання перемир'я. Луганські сепаратисти казали, що режиму тиші вони дотримуються. В поліції Києва заявляють, що основною версією нападу на подружжя добровольців Адама Осмаєва і Аміни Окуєвої розглядають їхню патріотичну позицію. Напад стався напередодні в Подільському районі Києва. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився з подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет і вистрелив в груди Адаму Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів стрілка, розповіли в поліції. Обох чоловіків доправили до лікарні, Аміна Окуєва не постраждала. В поліції заявили, що за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб почали кримінальне провадження. В лютому 2012-го Адама Осмаєва затримали в Одесі за підозрою в здійсненні вибуху в одеській квартирі. Слідство підозрювало, що він разом з спільником готував буцімто замах на президента Росії Володимира Путіна. В вересні 13-го в Росії був засуджений до 10 років позбавлення волі другий фігурант справи, якого Україна туди екстрадувала, а Європейський суд з прав людини рекомендував Україні не видавати Осмаєва Росії, після чого Україна вирішила припинити процес екстрадиції.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його країни з Паризької угоди щодо клімату. Водночас заявив, що Сполучені Штати почнуть переговори про укладення нової угоди. Кліматична угода була підписана в Парижі 22 квітня 2015-го десятками держав, які є основними забруднюючими атмосфери парниковими газами. Трамп, який раніше обіцяв вивести США з долару, відмовився підтвердити прихильність угоді на саміті G7 в Італії. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Це «Ранкова свобода» п'ятниці 2 червня. З вами Юрій Матвійчук і в наступні півтори години пропонуємо поговорити про таке. Крим може стати пасткою для путінської Росії.
Захват Российской Федерации Крыма – это то событие, с которого начнется конец этого государства, по крайней мере, в тех границах, в которых оно сегодня существует.
Єврокомісар Ган дав старт антикорупційній ініціативі ЄС в Україні.
Наразі ми занепокоєні, що призначення трьох аудиторів НАБУ є політично заангажованим. Тому це питання має бути вирішене.
І чи справді Стокгольмський арбітраж зупинив газового шантажиста?
Це рішення є дуже важливим, так як відміняє більшу частину требувань Газпрома. Сторони договорились в контракті про те, що рішення Стокгольмського арбітража є окончательним.
Нагадаю, це теми на найближчі півтори години, а після 8:30 і до 10:00 радіо «Крим Реалії» та мій колега Сергій Мокрушин в ранковому ток-шоу запропонують поговорити про те, чий в Криму інтернет, звідки на півострів йде інтернет-трафік. Це питання, безумовно, особливо актуальне після того, як російські інтернет-ресурси заблоковані на підконтрольній українській владі території країни. Також пропонується обговорити тему, хто виграє від зачистки торговельних точок на плато Айпетрі, яким чином Кремль хоче зупинити російського опозиціонера Олексія Навального. Долучайтеся до обговорення. Телефони нашої студії 490-29-05, київський код 44, а для кримської аудиторії безкоштовний номер 8-800-169-26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
І почнемо сьогоднішній ранковий ефір з обговорення Криму, який, виявляється, не тільки оздоровниця та житниця, і не лише вкрадена в Україну Росією територія. Це ще й кладовище для багатьох імперій. І чому саме Крим стає кладовищем для імперії, чи чекає це на путінську Росію, яка анексувала український півострів у 2014 році. І, до речі, не лише Російська імперія вже двічі скінчилася в Криму, така ж доля спіткала інші імперії, зокрема скіфів, хазарів, елінів, готів, візантійців, монголів. Вони свого часу також володарювали ледь не на половині світу, але саме в Криму закінчувалися їхні імперії. Відтак Крим для володарів з імперськими апетитами зіграв ледь не містичну роль. Саме про це написав статтю, а також говорив в програмі «Донбас Реалії» історик і публіцист, кандидат історичних наук Сергій Громенко.
Просто любая империя, да это, ну ладно, почему любая империя, любое государство, оно где-то начинается и где-то заканчивается. Просто империи, как правило, больше национальных государств по размерам, и так получилось, что вот такое вот центральное место в Восточной Европе, а именно Крым, чаще других попадало в сферу влияния или там в состав территории разных империй. Что же касается конца любого государства, в том числе империи, то обязательно оно должно где-нибудь закончиться. Чаще всего империи, как и государства, заканчиваются у себя в столицах. Например, там Ассирийская империя, чтобы там далеко не ходить. Или, скажем, Третий рейх. Все знают, что, как правило, правители, диктаторы сосредотачивают свои лучшие войска именно на подступах к столице, и там, в районе столицы, осуществляют последний бой. Но в данном случае есть такое, ну, я не знаю, совпадения, конечно, нет, просто есть такая тенденция, что последним местом для многих империй становится именно Крым. И меня, конечно, интересует, почему. Крупных полуостровов в Европе не так уж и много. И по большей части они соединены с основным материком довольно широкими связями, широкими перешейками. Да, в принципе, про перешейки там сложно говорить, например, в случае с Испанией. Да? Но Крым, соответственно, представляет из себя исключение из этого правила. Он скорее остров, который присоединен к полуострову, который присоединен к материковой части очень-очень узким перешейком. И с военной точки зрения это, конечно же, остров. Да, гораздо более уязвимый, чем Британия, но тем не менее. И это его географическая особенность. Перекопский перешеек всего лишь там 8 километров в ширину. И его вполне реально защищать с любой стороны. И такая вот географическая структура сыграла такую определенную шутку со всеми империями, которые владеют Крымом. В Крым довольно трудно войти, пробираясь сквозь оборону на Перекопе. Но и защищаться в Крыму, если Перекопская линия пала, практически невозможно, потому что внутренних серьезных преград, если там не считать Крымских гор, нет. И поэтому империя, которая входит, она уже под влиянием следующей империи так просто легко и не выйдет. И так, в общем-то, такой вот себе угол. Там множество народов, которые входили в Крым, не имели возможности выйти, отступали в горы, ассимилировались или не ассимилировались, погибали, оставляли нам свои памятники. Кто-то мог бежать на кораблях, кто-то не мог, в зависимости от развития морского дела. Но благодаря этому в принципе, получилось так, что у нас тут не только кладбище империи, у нас тут еще огромный музей под открытым небом самых разнообразных культур. И поэтому, конечно, если там экстраполировать в сегодняшний день, точно так же захват Российской Федерации Крыма – это то событие, с которого начнется конец этого государства, по крайней мере, в тех границах, в которых оно сегодня существует.
Історик Сергій Громенко також пояснює, чому він ставить сучасну Росію в один ряд з імперіями минулого і яким може бути її кінець.
Российская Федерация, безусловно, является империей. Можно было спорить об этом до 2014 года. Например, с вопросом о Татарстане. Татарстан, несмотря на там всю путинскую вертикаль, сохранил за собой прямое президентское управление. В других республиках президентов не осталось. И, в общем-то, полноценное ли это государство в составе Российской Федерации или рядовой субъект Федерации, там было много разговоров. Гораздо более известен кейс Чечни, которая фактически сначала вышла из состава Российской Федерации, и в общем-то, у нас есть и письменные доказательства тому, а потом была точно так же фактически возвращена в состав Российской Федерации, хотя по Конституции, собственно, России ничего не изменилось. В 2014 году Россия, с точки зрения международного права, получила контроль над территорией, которая ей юридически не принадлежит. И то, что записано у нее в Конституции, на самом деле ни на что не влияет. Поэтому, конечно, любое государство, которое силой удерживает часть другого государства, это империя. Пусть даже это маленький клочок земли в сравнении там, с основными. У России с Крымом довольно трудные драматические взаимоотношения последние лет 300. И поэтому по сути, это уже третье пришествие России в Крым, и два предыдущих заканчивались вот с тем результатом, о котором я говорил. Сначала в 1783 году россияне аннексируют Крымское ханство. Там сложная и драматическая история, очень похожая на самом деле, с поправкой на реалии, на аннексию Крыма 2014 года. Потом россияне после определенных там усилий в годы гражданской войны приходят окончательно в Крым в 1920 году. И вот то, о чем я не упомянул в своей статье, надо было бы, конечно, дополнить в следующем издании когда-нибудь, фактически конец Советского Союза, неформальный, который в декабре, а фактически, который в августе Советского Союза, он ведь тоже совершился в Крыму. Горбачев оказался в изоляции на Форосе, ГКЧП проваливает путч, Украина объявляет о своей независимости, и, в принципе, Советского Союза больше нет. Потому что никому уже в голову не приходит его реанимировать. То, что происходит между августом и декабрем, это фактически попытка сохранить лицо и договориться о будущем. А Советский Союз, как Советский Союз, закончился в августе и, в общем, в Москве и в Крыму одновременно. Поэтому, конечно, третье пришествие России в Крым еще более сжато по времени, чем там второе отстоит от первого. И я думаю, что с той же степенью скорости падет и это правление. Безусловно, мы можем говорить о том, что со стратегической точки зрения есть какой-то такой общий для большинства кейсов сценарий, который обязательно в том или ином варианте проявится. Но говорить о каких-то конкретных, на каких-то конкретных моментах, о частностях, тем более о сроках, я бы поостерегся. Если мы в целом, конечно, это будет выглядеть так, что Крым будет... Здесь на самом деле так. Существует два основных варианта. Вариант номер первый. Россия сжимается концентрическим образом. То есть сначала она оставляет периферию. Наиболее трудные для удержания места, в первую очередь, конечно, Чечня, с меньшей там степенью Тыва. Есть вопросы по Татарстану, ну и в конце концов Крым. И в таком случае Крым будет одним из первых кандидатов на выход. Если произойдет возврат России, скажем так, мягкое возвращение России к ее нынешним границам под давлением западных сил, трудностей с экономикой и тому подобным вещам. Если же произойдет неконтролируемый коллапс России, что тоже не исключено, и тогда линии разлома не будут контролироваться вообще никем и ничем, то в Крыму остается отрезанной, включая военных пенсионеров, группировка 1150, которые вполне возможно не захотят возвращаться под украинский суверенитет. И большой вопрос, не захотят ли они силой оружия, отбиться от вооруженных сил Украины для того, чтобы удержать там свое господство в Крыму. Там перспективы гораздо более длительные, это абсолютно бессмысленная будет попытка, потому что удержать Крым, находясь только в Крыму, невозможно, полуостров себя не обеспечивает без помощи материка. С другой стороны, это может быть довольно кровопролитным сценарием. В 2020 году как раз вот случилось так, что Российская империя распалась неконтролируемым образом, и один из плацдармов, который она удерживала до конца, это был именно Крым, опять же, в силу географических условий. Если произойдет так, это чревато эксцессами, хотя гораздо проще будет с помощью блокады дожать тех, кто будет сопротивляться. Но первый вариант, когда Россия ради нормализации отношений с миром пойдет на уступки и начнет вывод своих войск из Крыма, а местные сепаратисты, они уже на самом деле практически ничего не значат, этот вариант, как более вероятный, предполагает более мирный исход.
Ось такі варіанти, висновки і припущення історика і публіциста Сергія Громенка. Ну, а далі пропонуємо поговорити про те, чи може історія мати продовження у сьогоденні, чим Крим може загрожувати сучасній путінській Росії. І також про те, у що Крим, раніше Кремль, вже встиг перетворити раніше самодостатній український регіон, Крим. Про це говоритимемо з громадським діячем, колишнім депутатом українського парламенту і Верховної Ради Автономної Республіки Крим Андрієм Сенченком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Сенченко.
Доброе утро.
От ми почали розмову з аналізу історичних подій і фактів. А на вашу думку, Крим в сучасному стані є пасткою, яка загрожує повалити путінську Росію?
Ну, Крым стал огромной проблемой путинской России, потому что это была стратегическая ошибка, вот эта авантюра Путина. Дело в том, что экономические потери Российской Федерации, вот аннексии Крыма, они просто огромны. И они очень чувствительны для России в ее нынешнем экономическом состоянии. Та блокада, которая сегодня в значительной степени усилиями гражданского общества, а не украинской власти, все-таки существует в отношении оккупированного Крыма, она резко увеличила затраты российского бюджета, и им очень тяжело держать этот чемодан без ручки. Я напомню цифры, которые прозвучали из уст министра энергетики Российской Федерации Новака, который вот в тот период, когда начали падать столбы электрические, на магистральных линиях, подающих электроэнергию в оккупированный Крым. Так вот, Новак заявил, что для обеспечения устойчивого энергоснабжения Крыма в отсутствие поставок с материковой части Украины Российской Федерации необходимо инвестировать в решение этой проблемы почти 8 миллиардов долларов. И хочу вам сказать, что для нынешней России это огромная цифра.
Що, крім економічних прямих втрат, отримала Росія в образі Криму? Адже там є підприємства, є люди, які принаймні сплачують податки. Можливо, хоч це частково покриває якісь витрати?
Ну, ви знаєте, Крим в силу многих причин, где-то з 95-96 года став дотаційним регіоном. Хотя в новейшей украинской истории были два года, когда Крым имел профицитный бюджет. Но то, что происходит сейчас, то Крым на там, 10-15% покрывает затраты за счет доходов кримського бюджету.
А які це які галузі насамперед є доходними? Туристична галузь, аграрна галузь чи якісь інші?
Ні, ви знаєте, к большому сожалению, в значительній степені поповняє бюджет Криму сьогодні заводи Фірташа. І відбувається це в результаті зговора з українськими олігархами, знаходящимися сьогодні в українській владі. Взагалі, якщо ми говоримо про повернення Криму, то мы бы сейчас, через 3 года после оккупации, были бы значительно ближе к этому событию, если бы не безудержная жажда зарабатывать на войне, на оккупации, на чем угодно. Я напомню о вот том преступном контракте на поставку электроэнергии в так называемый Крымский федеральный округ. К этому контракту непосредственное отношение имел министр энергетики Украины Демчишин, прошлый министр. А этот министр был прямым ставленником господина Порошенко. Ну вот, и поэтому пока верхушка украинской власти зарабатывает, а этому сопротивляется украинское общество, так вот пока зарабатывает, она продлевает эту агонию, продлевает оккупацию. Так вот, возвращаясь к заводам Фиртыша, я напомню, что вся украинская власть в течение 2 лет не замечала железнодорожную ветку, заводскую ветку, которая примыкала к магистрали Укрзалезницы на территории Херсонской области. И вот вроде бы не шли поезда в Крым, а почему-то сырье попадало на заводы. Вроде бы поезда не шли из Крыма, а почему-то продукцию вывозили этой железнодорожной веткой в украинские порты и экспортировали по всему миру, выдавая ее за продукцию, произведенную не на подсанкционной территории, а на свободной территории Украины. После того, как общественности и Межлис, крымских татар положили конец этой позорной работе вот этой железнодорожной ветки, сейчас началась другая схема. С украинских горно-обогатительных комбинатов сырье идет через Харьковскую область якобы на экспорт в Россию, а потом вокруг и через Керченский пролив возвращается на эти заводы. А вторая схема, когда из там, Одессы, Николаева выходят баржи якобы в Турцию, потом поворачивают в Крым. Но при этом все знают, что это происходит. И это происходит в результате сговора Фірташа з Банковою.
Отже, недостатньо все-таки українська економічна блокада діє на Крим, так?
Я би інакше сказав. Українська власть недостатньо або дуже мало робить для того, щоб прекратить війну і для того, щоб освободити наші території.
Ми бачимо, що тут комплекс перемішаний проблем. І економічні, і політичні теми поруч стоять. Якщо говорити от саме про політичний фактор, як впливає на політичну ситуацію загалом в Росії така концентрація і проукраїнського населення в Криму, і там залишаються татари? Це підриває єдність підтримки росіянами путінської політики?
Ну, я бы опять-таки иначе немножко ответил на этот вопрос. Во-первых, скажем так, снижается уровень вот этой вот эйфории от захвата Крыма, потому что когда каждый год утверждается бюджет, и многие российские регионы недосчитывают, недополучают денег, потому что эти деньги идут на содержание оккупированного Крыма, на продолжение войны на Донбассе, на содержание оккупированных территорий на Донбассе, то это бьет по карману. Естественно, российские граждане недополучают какие-то социальные выплаты, у них заморожена пенсия, другие проблемы. Да, они привыкли в большей степени ориентироваться на телевизор, нежели на холодильник, но уже и холодильник начинает, так сказать, знаете, очень чувствительным становится. А если говорить о внутрикрымской ситуации, то она вряд ли, так сказать, так уж ощущается всеми россиянами. Но внутри Крыма, безусловно, меняется настроение, растет раздражение. И вообще сам факт того, что российская власть не прекращает репрессии в отношении крымчан, в разной форме репрессии, говорит, что она патологически боится, причем всех без исключения. И тех, кто бегал, размахивал флагами, триколорами и аплодировал оккупации, и тех, кто был против, или активно, или пассивно. И в группе особого риска для российских спецслужб, для оккупантов, находятся, да, крымские татары и крымская молодежь всех национальностей. Те люди, которые не знали, что такое Советский Союз, и для которых там путинская Россия была пустым звуком. Это просто страна, которая оккупировала их родину и создала им огромные проблемы. Метод, который избрала для себя Россия, это в первую очередь обувать сапоги наших ребят в Крыму и промывать им мозги в российской армии. И второй метод, который тоже, безусловно, оставляет свой след, это вся та пропагандистская машина, которая работает в системе образования. То есть они промывают мозги нашим дітям в Криму.
Ну і ми бачимо, що Крим з оздоровниці, скажімо так, все більше перетворюється на базу військову. Мілітаризація півострова чим загрожує як Криму, так і загалом його впливу і сприйняттю в Росії?
Ну, во многих отношениях угрожает в первую очередь миру, потому что я напомню, что вот в 89 году, накануне развала Союза, просто у меня фиксирована в голове эта цифра, российская армия составляла по численности, советская армия, почти 5,5 миллионов человек. Так вот, за годы украинской независимости в Крыму, ну, например, земли, занимаемые военными, ну, скажем так, 3/4 земель, занимаемых военными за пределами Севастополя, были демилитаризированы и переданы, что называется, в народное хозяйство. И примерно половина в черте города Севастополя. А сейчас российские военные пытаются опять расползаться и ну, довести уровень милитаризации Крымского полуострова до уровня Советского Союза. И, безусловно, на это смотрит весь мир с большой опаской. То, что они это делают, как всегда, так сказать, совершенно не обращают внимания ни на интересы жителей местных, ни на экологию, это очевидно, это тоже дополнительные проблемы.
Крім того, цей зворотній процес, він зменшує потік туристів в Крим, який давно був досить таки прибутковою статтею в Криму, і також на цьому було зав'язаний більшість місцевого бізнесу.
Ну, забудьте о потоке туристов в оккупированный Крым. То, что там происходит определенная имитация, то, что ну, дотированная категория есть через фонды социального страхования Российской Федерации, это искусственно, это имитация. То есть структура ну, так называемого туризма, это даже туризмом назвать нельзя, резко изменилась. Если раньше люди приезжали отдыхать, они, так сказать, там познавали Крым, они ездили на экскурсии, они посещали культурные мероприятия, то сейчас это, извините, так сказать, палка дешевой колбасы в колбаску, завернутая в газетку, и бутылка паленой водки. Вот это развлечение этой категории туристов. Эта публика не пополняет фактически бюджет оккупированного Крыма. Она создает иллюзию притока людей на полуостров. Потому что на оккупированной территории, в этой душной атмосфере, по определению человек не может отдыхать, потому что люди ехали в отпуск для того, чтобы, знаете, отключиться мозгами от проблем, ну, как-то, так сказать, расслабиться, что-то увидеть красивое, интересное. А когда ты видишь, извините, напряженные лица на людей, когда ты видишь на каждом углу, так сказать, российских военных бряцание, когда там перемещаются колоннами целыми автомобили спецназа на очередные обыски, то это точно не место и не атмосфера для отдыха.
І все ж таки, незважаючи на все перераховане вами, пане Сенченко, Росія не полишає навіть реалізацію таких грандіозних інфраструктурних проєктів, зокрема транспортний міст через Керченську протоку, транспортні траси, енергетичний міст. На вашу думку, це просто намагання зберегти хорошу міну при поганій грі, чи все ж таки Росія не помічає ні тих міжнародних санкцій і економічно впливаних, ні цих великих грандіозних грошових витрат на ці проекти?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что те проблемы, которые они пытаются вот имитировать их решения, они не могут быть решены технически. Вот обеспечить Крым, например, водой, они не в состоянии. Это невозможно сделать. Это и в экономическом, и в, ну, не знаю, в практическом плане невозможно сделать. Когда мы говорим об энергоснабжении, ну, этот, извините, энергомост, это тоже в значительной степени была имитация. Сейчас они пытаются увеличить генерацию в Крыму, но опять-таки возникает вопрос, что того газа, который они каждый день крадут из наших месторождений, в этом случае им не хватит на отопление. То есть тут, знаете, Тришкин кафтан, так сказать. И поэтому это в большей степени имитация. Но при этом еще очень важный второй фактор, ну, в России традиционный, это мегастройки, на которых огромные объемы воровства. И деньги воруются из карманов российских налогоплательщиков. Это то, от чего путинская Россия просто не может избавиться. И клептоманы, ну, для них это манна небесная, вот подобные сойки, как там Сочинская Олимпиада, Керченский мост и так далее.
Що ж, дякуємо. На зв'язку з нашою студією був колишній депутат українського парламенту і також депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко. Ми говорили про ті фактори, які можуть прискорити падіння путінської Росії, зокрема фактори, які несе собою анексований Крим. Ну а наступний фрагмент нашої програми ми присвятимо темі якості роботи українських антикорупційних відомств.
Радіо Свобода.
7:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Суд зняв гриф таємної записів засідань щодо Пукача у справі Гунгадзе. Минулої доби втрат серед українських воїнів на Донбасі не було, але бойовики обстріли не припинили, заявили в штабі. Через атаку на казино в столиці Філіппін загинуло понад 30 людей. Далі докладніше. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ дозволив розсекретити аудіозаписи засідань суду у справі колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Інформацію про ухвалення такого рішення підтвердили Радіо Свобода у прес-службі суду. Український журналіст Георгій Гонгадзе зник в Києві 16 вересня 2000-го. В листопаді того ж року в лісі на Київщині було виявлено тіло без голови, яке за висновками експертів могло належати Гонгадзе. Останки зберігалися в Київському морзі, поховали його тільки в березні 2016-го. 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним в вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, екс-генерала МВС Олексія Пукача, і засудив його до довічного позбавлення волі. Замовників вбивства слідство не встановило досі. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі втрат серед українських військовослужбовців не було. Втім, як заявляють у штабі, бойовики обстрілів не припинили. Ситуацію коментує речник АТО Антон Миронович.
Вчора, коли попередніми домовленостями впродовж усієї лінії зіткнення був встановлений режим повної тиші, бойовики російсько-терористичних бандформувань все ж не дотримались взятих на себе зобов'язань і майже три десятки разів порушили умови незастосування зброї. Найчастіше загарбники вели вогонь на Приморському напрямку та на Луганщині.
Сказав Антон Миронович. В угрупованні ДНР заявили 1 червня про відносне дотримання перемир'я. Луганські сепаратисти стверджували, що режиму тиші вони дотримуються. Останнє перед 1 червня перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 квітня. Але й тоді обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тіла щонайменше 34 загиблих виявила поліція в приміщенні розважального комплексу «Resort World Manila» в столиці Філіппін, де вночі 2 червня чоловік увірвався в казино, підпалив ігровий стіл і влаштував стрілянину. За даними правоохоронців, більшість загиблих задихнулися від загорання ігрових столів і подальшої пожежі. Крім того, щонайменше 54 людини зазнали поранень через напад і перестрілку чоловіка з поліцією. За попередніми даними, нападник вчинив самогубство. Поліція припускає, що мотивом нападу було пограбування, а не терористичний акт. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Боротьба з корупцією в Україні триває. Єврокомісар Ган дав старт антикорупційній ініціативі ЄС в Україні.
Наразі ми занепокоєні, що призначення 3 аудиторів НАБУ є політично заангажованим. Тому це питання має бути вирішене.
Чи додасть нова європейська ініціатива ефективності та динаміки у боротьбі з корупцією в Україні? Про це говоритимемо наступні 25 хвилин. Нагадаю, я Юрій Матвійчук, це «Ранкова свобода». Ви можете чути і дивитися нас на YouTube-каналах «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії». І також телефонувати до нашої студії 490-2905, код Києва 44, для кримської аудиторії номер 8-800-169-26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Корупція залишається ключовим фактором, що перешкоджає економічному та політичному поступу України. На цьому наголосив комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган на зустрічі з представниками української влади та громадськості з нагоди запуску антикорупційної ініціативи ЄС. Посадовець зазначив, що цей проект наразі найбільша в Європі програма у сфері боротьби з корупцією. Європейська спільнота попередньо висловлювала готовність виділити на неї близько 60 мільйонів євро, але очікує від України якнайшвидшого виконання щонайменше трьох умов. Єврокомісар Йоганнес Ган запевнив, що українська влада запевнила його в намірі внести зміни до законодавства щодо електронних декларацій активістів. Ухвалені Верховною Радою і підписані президентом Петром Порошенком 27 березня поправки зобов'язують подавати електронні декларації громадських діячів. Ці поправки в ЄС неодноразово критикували.
Нещодавні поправки до закону щодо електронних декларацій, які розповсюджуються на членів антикорупційних громадських організацій та членів громадських рад, це помилка. Добре знати, що президент хоче це виправити, а також, що такої ж думки і інші в цій країні. Ми готові їх підтримати.
Йоганнес Ган назвав Національне антикорупційне бюро України історією успіху, а втім додав, що в ЄС є питання щодо його незалежності та ефективності.
Наразі ми занепокоєні, що призначення трьох аудиторів НАБУ є політично заангажованим. Ми обговорювали це і минулого разу, коли я був тут. Ми говорили про це щонайменше кілька місяців. Тому це питання має бути вирішене.
Крім того, в ЄС очікують від української держави прискорення зі створенням антикорупційних судів, бо, за словами Гана, розгляд антикорупційних справ в звичайних судах донедавна відбувався повільно, часто справи розвалювалися. Єврокомісар переконаний, що наявність антикорупційних судів допоможе Євросоюзу впевнитися, що боротьба з корупцією в Україні дійсно відбувається на всіх рівнях. Йоганнес Ган також додав, що він та його колеги будуть сприяти посиленню участі громадськості та медіа в антикорупційних ініціативах, зокрема в регіонах. Отож, далі докладніше про причини критичних зауважень Європи щодо ходу боротьби з корупцією в Україні. Ми будемо говорити з експертом з реформ, грузинським політиком Георгієм Вашадзе. Він з нами вже на зв'язку. Доброе утро, господин Вашадзе.
Доброе утро. Приветствую радиослушателей, радиослухачів
и глядачів в интернете. Я думаю, что нам будет удобнее говорить на русском, да?
Да.
Господин Вашадзе, европейские чиновники уже неоднократно говорили, что в ходе борьбы с коррупцией Украина должна брать пример с Грузии, из Грузии. Что именно следует повторить Украине из как раз примера Грузии?
Ну, в Грузии была политика нулевая толерантность против коррумпированных людей. Это и есть самое главное, наверное, что должно быть в Украине. С одной стороны, правоохранительные органы, которые расследуют быстро и эффективно коррупционные дела. И с другой стороны, конечно же, реформы, потому что комиссар тоже подчеркнул 4 основных реформ, которые ожидает европейская сторона с Украины. Да? Это реформа здравоохранения, потому что там, с одной стороны, очень большая коррупция, а с другой стороны, граждане не получают нормальные услуги, и это для развития страны обязательно. Приватизация, которая застряла где-то, и, наверное, вы сами видите, что в Украине фактически за последние пару лет вообще ничего не приватизировано. Я не говорю о больших предприятиях, я даже о средне-мелких предприятиях говорю, что вообще заторможен этот процесс фактически. И статистика очень негативная, да. Пенсионный фонд, пенсионная реформа, о которой всегда говорят, я думаю, что это тоже... Ну, это очень трудная реформа, если честно, пенсионная реформа, потому что Грузии тоже пока не удалось эту реформу сделать, потому что у нас все-таки прошлое советское, и это советское прошлое там Пенсионная реформа это не на 2 года, да, это не приватизация, когда за 1 год можно показать какие-то эффекты. Это 20-25 лет, когда ты чего-то можешь добиться. Я думаю, что вот как раз перечень, с одной стороны, антикоррупционных инициатив, и с другой стороны, перечень конкретных реформ, где Украина должна показать результаты, это и показывает как бы настроение Европы насчет Украины. Я прямо скажу, что да, в Грузии по сей день намного лучше ситуация, потому что конкретные реформы делались. Я помню, что когда мы шли на переговоры с Европейским Союзом, нам очень простое говорили, что, к примеру, там, мы всегда требовали дорожные карты. Вот для, что нам мы должны сделать для того, чтобы безвиз получить. Европейская сторона иногда шутила, я сам тоже участвовал на эти переговоры, что если мы вам сейчас дадим дорожную карту, вы через месяц придете и скажете, что у вас все выполнено. Так что я думаю, что как раз правительство должно бы обработать ну, так эффективно, намного эффективнее. Я думаю, что именно премьер-министр ответственен на все это, и я думаю, что как раз Гройсман или на себя должен взять инициативу, и раз, не знаю, там, как-то сделать эти реформы или нет. Я очень часто там читаю статьи тоже с Украины, там есть кто ответственен за реформы, президент, премьер и так далее. Полномочия в руках правительства. Правительство должно делать эти реформы. И я думаю, что весь этот как бы негативные, так сказать, оценки, которые со стороны Европы идут по разным инициативам и реформам, это серьезно помешает Украине в дальнейшем как бы интегрироваться. Да, есть некоторые результаты, но эти результаты не хватает. Надо делать больше и намного активнее.
Господин Лошадзе, вот анализируя грузинский опыт реформ и, в частности, борьбы с коррупцией, какие ошибки были сделаны Грузией и какие бы не следовало повторять Украине на этом пути?
Ну, смотрите, первое, что касается ошибок, это то, что мы все-таки строили очень централизованные системы. Исходя из того, что Грузия маленькая страна, можно было через вот такие централизованные вертикальные системы быстро контролировать весь процесс, который был. К примеру, я строил дома юстиции, я мог объехать всю страну за несколько часов и сам контролировать, где, как выдаются разные документы и так далее. Вот в Украине надо думать о том, и в конце это негативно все-таки сработало в той же системе прокуратуры правоохранительных органов, потому что слишком были повешены эти системы на конкретных лиц, да, и личностей, а не как бы на механику, которая должна работать внутри этой системы. В Украине централизованные системы создавать невозможно. Вот я могу пример вам привести. Вот, к примеру, миграционная служба, да, централизованная система, вы пойдите повсюду очереди на паспорт, да. Почему? Потому что люди хотят получить биометрический паспорт, а департамент миграционной службы просто сидит и зевает у себя в комнате, и вообще неинтересно сейчас.
Ну, не справляется с потоком.
Не просто не справляется, им вообще неинтересно. Во Львове ведь они не сидят, они сидят в Киеве, да, или же в ЦНАПах они сидят у себя в центральном офисе. И эта система централизована вертикально. Вот самая главная проблема – децентрализировать. Не только говорить о децентрализации, очень хороший процесс прошел в Украине, кстати, насчет этих громадских объединений и так далее. Но конкретные функции тоже проходить и децентрализировать. Да? И как раз в Грузии была, я думаю, главная ошибка именно это, что мы не успели и не смогли подумать о том, что надо было перевести инициативу в городах, на месте, да, для того, чтобы граждане конкретно там же знали, кому, от кого требовать конкретные эти, как его, результаты. Вот в Украине то же самое, начался процесс децентрализации, я думаю, что это немножко по-другому и лучше идет, чем даже в Грузии. Да, что касается борьбы с коррупцией, опять я думаю, что сейчас, если 5-бальная шкала, может быть, там 2 с чем-то поставим в Украине.
Господин Вашадзе, кстати, вы были причастны к проекту создания НАБУ, да, Национального антикоррупционного бюро. И вот еврокомиссар Хан тоже сказал, что некоторые есть, так сказать, претензии к его работе. Почему это ведомство дает поводы для критики? И справедлива ли эта критика? Возможно, и вы видите, что не настолько оно работает так, как видели вы.
Нет, смотрите, я думаю, что в первую очередь те результаты, которые НАБУ начала показывать, еще раз показывают, что этот механизм работает. Да? Самое главное было создать некий независимый механизм, который будет работать. Что касается европейскому комиссару, я думаю, что больше это шла речь не конкретно антикоррупционным недовольством антикоррупционного бюро, но шла речь насчет аудиторов, да, которые собирают. Шла речь о том, что есть разные как бы усилия, чтобы больше как бы наезжать на НАБУ или как-то раскритиковать их дела. Конечно же, мы хотим, чтобы они были намного эффективнее. Я бы, если бы мне спросили, вот когда президент нас пригласил, и мы работали над созданием антикоррупционного бюро, я прямо скажу, что это лично его инициатива, лично его решение, и я думаю, что один из как бы хороших реформ, которые он сам лично сделал, президент занимался этим делом, да, я думаю, что ошибку мы допустили там, когда мы согласились, что, к примеру, антикоррупционная прокуратура в системе прокуратуры и не начали, кстати, тогда мы рекомендовали сразу начать создавать антикоррупционный суд, потому что цикл не закрывается. Вот смотрите, возбуждая сколько угодно дела, приносит в суде, вы сами видите, что происходит в суде и как все это идет. Я думаю, что, может быть, если честно, мы не обычные эксперты, которые просто приезжают, листок написали, ушли. Да, мы как бы.
Вы сопровождаете проект, да?
Как?
Я говорю, вы сопровождаете проект, его реализацию.
Да, полностью входим в систему и там живем, давайте так скажем, да. И в этом случае, потому что жизненного это не, к примеру, там. Это не Уганда, где мы тоже консультируем реформы. Это Украина, которая фактически второй родиной для меня стала. И, не знаю, там для меня очень важно, чтобы Украина состоялась, потому что на этом зависит и Грузия тоже. Я думаю, что мы еще, если о себе тоже говорить, еще сильнее мы должны были еще тогда педалировать, чтобы создать антикоррупционный суд. Сейчас идет об этом речь. Но очень медленно, медленно, и не знаю, там, когда это все будет, еще мы не знаем. Вот я думаю, что главная проблема как раз вот эта цепочка, которая не закрыта. Если бы эта цепочка была независимо закрытой, намного другие были бы результаты. Но что касается антикоррупционного бюро, я думаю, что то, на что они пошли, высокие чиновники, которые под уголовным следствием, да, и конкретные примеры, которые они сделали, я думаю, что многие даже не ожидали этого от них в Украине. Давайте честно скажем.
Господин Вашадзе, вы сказали, что реформы антикоррупционные в Грузии начинались с нулевой толерантности к коррупции. Да? Проводятся специальные исследования восприятия коррупции в тех или иных странах. Со временем динамика в Украине показывает, что все-таки и есть какие-то подвижки в суспильстве, так бы мовити, да, в среди населения касательно коррупции. Все-таки как сделать так, чтобы это восприятие коррупции и толерантность к ней стала нулевой именно в обществе, не только среди, чтобы это было плохим тоном и среди чиновников, и среди политиков, и среди простых граждан?
Смотрите, только плохой тон на это не подействует, да, но коррумпированный человек тоже скрывает, да, и очень хорошо знает, если он выйдет и скажет, что я коррумпированный, все скажут, ох, какой плохой человек.
Но да? Мы тебя прощаем, потому что мы такие же.
Ну, смотрите, да, поэтому я скажу, я думаю, что первое, что есть или нет конкретные результаты. Результаты есть, да, я пример могу привести. Регистрация земли, регистрация компании в Украине стоила огромные деньги, нелегально надо было платить. Давайте прямо скажем, что сегодня, потому что в этой сфере есть конкуренция, там у нотариуса можешь зарегистрироваться, в ЦНАПах можешь это сделать, в других сервис-центрах можешь это сделать. Сейчас коррупционной составляющей фактически нету. Да, в этой сфере, да, потому что мы, кстати, тоже работали над этим, и я думаю, что конкретный результат есть. Это хватит? Это достаточно? Нет, недостаточно, еще надо больше реформы сделать. Некие сдвижки есть, но что первое и самое главное не поменялся в Украине? В Украине не поменялся бюрократичный, так сказать, назовем класс, да, бюрократы, кто и сидели в среднем слое в министерств, да, те и сидят, да. Я думаю, что пока Украина не решится, чтобы отдать всю эту бюрократию молодежи, да, молодым, которым 23, 24, 25 и не больше, прямо говорю, не больше, ничего не изменится. Знаете почему? Потому что если человеку 35, у него уже другая психология. Если он работал уже 10 лет в этих коррумпированных системах, у него, знаете как, даже если он хочет, чтобы по-другому себя вести, у него все равно в мозге есть вот этот вирус коррупции, которым его испортили, к сожалению. Да? Не то, что произошло в Грузии, не просто там нулевая толерантность. Как раз мне было 23, когда мне удалось там, не знаю, там через конкурс пройти и участвовать во всех этих реформах. Я думаю, что у вас есть, в Украине есть огромный потенциал молодежи. Надо этих молодых привести без всяких экспертиз, без всякой практики и назначить их главным департаментом, замом министрами, министрами надо назначить. И только в этом случае реально ситуация поменяется. Потому что молодые, это, знаете как, они мечтатели, да, понимаете, они мечтали, они хотят максимум, да, что-то хотят показать, какие-то результаты. А когда уже человеку 50-45 лет, 20 лет проработал в министерствах, у него, не знаю, там, семья, дети, внуки, все они сидят на плечах, да, вечером дома.
То есть, по вашему мнению, если положить на весы опыт и молодость, резвость, то опыт проиграет в этом случае?
Опыт мешает. Это негативный опыт. Это опыт, который, наоборот, не дает этим людям. Это вирус, бацилла, который есть у них в крови. Коррупция – это бацилла, понимаете? И человек, который привык зарабатывать деньги нелегально, не может от этого отойти. Вот мы думаем, всегда мы говорим, что он еще хочет, его, не знаю, там министром назначили. Он ведь хотя бы один результат должен показать. Почему это не происходит? Потому что у него бацилла в крови, который не дает ему нормально пройти вперед.
Но, к сожалению, мы видим уже и примеры последних лет в Украине, когда молодые реформаторы не справляются с тем, чтобы поломать систему. И иногда...
Скажите, какой молодой реформатор?
Ну, например, Абрамявичус ушел с поста.
Сколько лет?
Ну, я не знаю.
Молодой это не значит, что я выгляжу молодым. Я вам сказал, 23, 24, 25. Вот я прямо говорю, Абрамович пришел министром, у него ошибка номер один в своем министерстве была, что не выгнал всех, которых выше 25. И не привел вообще молодых без молокососов, прямо скажем, да, которые еще, не знаю, там... еще не испорчены. Вот в этом и есть проблема. Абрамович не смог создать команду в министерстве. У него 2-3 человека было, остальные все жужжали вокруг в ухе, там нельзя, нельзя, нельзя. А вот до 23, как бы, когда ты даешь задание человеку, которому 23-24, он говорит, что конечно же можно. Я сделаю это, я найду конкретные аргументы. А когда человеку 45, он тебе говорит, что это нельзя, в законе так прописано, вот в этой инструкции так написано и так далее. Вот в этом и есть проблема. Бацилла коррупции, если есть в крови, этот человек не может реформировать никакую систему. Я прямо говорю. И у меня не было никакого опыта, когда меня назначили через конкурс главой паспортного стола. Главой паспортного стола. Я оттуда начал, и за 4 года мы построили, за 5 лет мы построили дома юстиции, в мире уникальные системы. В Doing Business перешли на 8-м месте. опыт нарастался через ту практику, которая у нас была. И мы этим людям... Вот смотрите, не лучше, чтобы эти министерства вообще не существовали. Вот что они делают? Мы можем вопрос задать? Вот что они делают?
Господин Вашадзе, вот вы говорите про успешный опыт реформ в Грузии. В то же время в Украине у многих складывается впечатление, что все-таки не все реформы в Грузии получились, особенно когда поменялась власть там. Говорят, да, успешная реформа полиции. Про остальные, ну, как-то так. Это обманчивое впечатление от грузинских реформ, действительно, ну, не все так гладко,
могу перечислить. Дома юстиции — это номер один по сей день реформы в Грузии. Сейчас только это Айра делал опрос. Самое большое доверие к домам юстиции. Это что значит? Все административные услуги, контакт гражданина с государством, ноль коррупции, ноль бюрократии. И несмотря на то, что тогдашний премьер-министр Грузии как бы после 2012 года вышел и сказал, что для чего нам дома юстиции, для чего, что граждане без очереди получают. Несмотря устно он говорил, смотрите, этот человек, несмотря на это, фактически мы получили ситуацию, что вообще без коррупции по сей день есть. Второе, налоговая и таможенная система Грузии. Давайте посмотрим. Ни копейки нету проблемы в бюджете, чтобы собрать деньги. И да, может быть, какие-то коррупционные схемы существуют, но это нету системно. Почему? Потому что система поменялась. Патрульная полиция. Я скажу вам, где мы не смогли реформы сделать. И где не из-за того, что мы сделали и потом откат обратно. Нет. Судебную систему мы не поменяли в Грузии. Не смогли. И именно из-за этого проиграла та власть. Понимаете? Потому что судебную реформу мы не сделали. И национальное движение, которое было там, думало, что если будет, не знаю, там немножко подправлять в судебной системе работу судебной системы, это будет лучше. А наоборот, это негативно возвратился к ним. Поэтому и есть, что ребята, которые работали, которым было 23-25 тогда, которые были без опыта, которые начинали эти реформы, сейчас по всему миру наши ребята как бы по всему миру консультируют, не знаю, там, в Америке мы начали реформы делать. Вот наша команда в Иллинойсе, в Чикаго работает, в Нью-Йорке работаем, понимаете, с местными властями и делаем. Почему? Потому что практика, которая и экспертиза, которая есть у этих людей, это громадная экспертиза. Так быстро никто не менял системы. Так что если мы говорим об ошибках, конечно, были. Если мы говорим о реформах, которые не получились, конечно, были. А что касается отката обратно, вот вы приезжаете в Грузию, да, вы посмотрите там и спросите просто у граждан, как контакт идет между государством и гражданином в Грузии. И я думаю, что большинство вам скажут, что они довольны.
Обязательно при возможности посещу Грузию. Спасибо вам огромное за разговор. Так, да, и вот наш гість зазначив, що судова система і завершення судової реформи – це один з основних факторів для успіхів подальших реформ і, зокрема, успіхів у боротьбі з корупцією. Нагадаю, з нами на зв'язку був грузинський політик, експерт з реформ Георгій Вашадзе, а далі кілька хвилин присвятимо темам, які порушує сьогодні українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Про те, як зробити земельну реформу в інтересах селян і всіх українців, розповідає газета «По-українськи». Видання переконує, що продовження мораторію на продаж землі є подальшим знущанням над селянами. А його скасування, за планами олігархів, може зовсім обезземелити народ. І аграрну, і сільську політику потрібно вибудовувати з нуля, наголошують газетярі. Закон про обіг землі сільськогосподарського призначення має бути для цього основою. Він повинен стати мостом, що зв'яже село і агробізнес. Видання пише, що політики перетворили землю і земельний ринок на корупційну годівницю. Селян просто позбавили конституційного права розпоряджатися власною землею. Докладніше з проблемою газета «По-українськи» знайомить статті «Український земельний хрест. Смерть чи воскресіння». Україна має ініціювати створення військової організації ЄС, яка замість НАТО гарантуватиме її безпеку. На цьому наголошує газета «По-українськи». Видання пише, що західний світ змінився, апелювати до спільних з ним цінностей вже пізно. Це провальна стратегія для України, шлях в нікуди. Тож Україні теж варто змінити міжнародну політику на випадок подальшого розколу Євросоюзу. Україна повинна мати сценарій створення міжнародного блоку. На цьому газета «По-українськи» наголошує в матеріалі «Україна має стати ядерною державою». Українське законодавство потребує оновлення в контексті сучасних викликів і завдань, що постали перед оборонно-промисловим комплексом, нагадує газета «Голос України». Роки військових дій на Донбасі засвідчили, наскільки потужним є приватний сектор у вітчизняному оборонному виробництві, як швидко він реагує на сучасні виклики і пропонує певну долю військового асортименту, якого в Україні не було раніше, наголошує газета «Голос України». Колишнього главу Української греко-католицької церкви Любомира Гузара поховають в понеділок на лівому березі Києва у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового. Про це інформує газета «Сьогодні». Видання нагадує, що після смерті і папи Івана Павла ІІ у 2005 році саме Гузар був одним з претендентів на папський престол. Сан кардинала УГКЦ давав йому на це право. Любомир Гузар брав участь у виборах наступника, однак шансів стати новим папою в нього було мало. Історики зазначають, що кардинали-виборці не хотіли другого поспіль понтифіка родом зі Східної Європи. Докладніше про це газета «Сьогодні» розповідає в матеріалі «Гузар міг стати папою римським». Ну, ось так коротко про основні теми, які порушує сьогодні українська преса. Нагадаю, ви слухаєте «Ранкову свободу», ви слухаєте і можете дивитися нас на каналі «Радіо Свобода» і каналі «Крим Реалії», також в Ютубі. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 44, для кримської аудиторії телефон 8-800-169-26. Приєднуйтесь до обговорення. Наступні півгодини програми ми присвячимо темі Стокгольмського арбітражу і про те, як він зупинив газового шантажиста.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. Україна очікує від Європейського суду з прав людини розгляду справ проти Росії через Крим. У Львові прощаються з кардиналом Любомиром Гузаром. Через авіадар у Сирії вбито засновника інформагенції угруповання «Ісламська держава». Далі докладніше. Європейський суд з прав людини офіційно підтвердив прийняття правової позиції України щодо першої справи «Україна проти Росії» за фактами порушення прав людини в анексованому Криму. Про це повідомив у Києві міністр юстиції України Павло Петренко. Таким чином, за його словами, спростовується заява російської сторони, що такі справи не в юрисдикції суду. Всього Україна подала до Європейського суду з прав людини 5 справ проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. В жовтні 2015-го президент Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію, анексію Криму незаконними і засудили дії Москви. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія ж заперечує окупацію півострова і називає це відновленням історичної справедливості. У Львові продовжують прощання із кардиналом Української греко-католицької церкви Любомиром Гузарем. Його тіло напередодні привезли до Свято-Юрського собору. Прощання продовжиться сьогодні і завтра. Крім того, в суботу відбудеться архієрейська літургія, прощальна хода до церкви Святого Михаїла, монастиря Студитів. До цього монашого чину і належав Любомир Гузар. Опісля кортежа з тілом відбуде до Києва, поховання відбудеться в Патріаршому соборі УГКЦ на лівому березі 5 червня. Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя після важкої недуги. Він очолював УГКЦ в 2005-11 роках, пізніше передав керування церквою Святославові Шевчуку. Гузар був не лише провідником греко-католиків України світу, а й видатним громадським діячем і філософом.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Засновник інформагентства «Гамак» угруповання «Ісламська держава» разом з дочкою були вбиті в результаті авіаудару минулого тижня на сході Сирії, повідомив 1 червня брат убитого і активіста сирійської опозиції. Саме угруповання нічого не повідомило про вбивство Бара Кадека, відомого також як Райан Мешаль. Повідомляється, що Мешаль був наближеним до керівництва угруповання «Ісламська держава» і зустрічався із його ватажком Абу Бакром Аль-Багдаді. новинний сайт «Амак», заснований в 2014-му, вважається рупором угруповання «Ісламська держава». Він оголошував про відповідальність ісламістів за щонайменше 20 атак по всьому світу. Це була Ірина Гнатишин. На цьому все.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Стокгольмський арбітражний суд. Чи справді він зупинив шантаж України з боку Росії?
Это решение является очень важным, так как отменяет большую часть требований «Газпрома». Стороны договорились в контракте о том, что решение стокгольмского арбитража является окончательным.
Про це саме говоритимемо в наступні 25 хвилин в ефірі «Ранкової свободи». У студії Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Ви можете дивитися і слухати нас на каналах YouTube «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії», також на сайтах. І телефонуйте до нашої студії зі своїми запитаннями, міркуваннями, думками з приводу того, що ж відбувається в газовій сфері і в газових відносинах між Україною і Росією, між «Нафтогазом» і «Газпромом». Телефон 490-2905, код Києва 044, кримська аудиторія для вас інший номер, він безкоштовний, 8-800-169-26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Перемогою і звільненням з енергетичної залежності від Росії називають рішення Стокгольмського арбітражу українська влада та більшість експертів. Водночас в російському «Газпромі» кажуть, що прокоментують це рішення, вивчивши понад 700 сторінок його тексту. Правники наголошують, що це хоч і проміжне рішення щодо позову України до «Газпрому», але воно вже остаточно скасувало принцип контракту «бери або плати» і заборону на реекспорт газу. Більш докладно про це розповість у своєму матеріалі Євген Солонина.
Рішення Арбітражного інституту торговельної палати Стокгольма щодо українсько-російських газових угод є проміжним, однак воно частково або повністю задовольняє основні вимоги України і при цьому відкидає основні претензії російської сторони. Таку думку висловив комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. Раніше прес-служба «Нафтогазу» повідомила, що Стокгольмський арбітраж своїм рішенням визнав вимогу України перерахувати вартість газу, купленого за контрактом 2009 року, відповідно до ринкових цін на цей ресурс, а також скасував принцип «бери або плати» та заборону на реекспорт газу. У російському «Газпромі» зі свого боку заявили, що отримали рішення арбітражу, яке складає 790 сторінок, і коментуватимуть його лише після того, як ретельно проаналізують. Український прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже заявив з цього приводу, що без такого судового рішення боргові претензії Росії за газ склали би 45 мільярдів доларів. Президент Петро Порошенко зі свого боку зауважив, що внаслідок цього рішення вартість газу буде визначатися не Кремлем, а виключно прозорим та вільним ринком. Судовий спір між «Нафтогазом» і «Газпромом» має принциповий характер. І нинішнє проміжне рішення на користь України відкриває нові перспективи для її нафтогазового сектору, наголосив у коментарі «Радіо Свобода» президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут.
Можна в цілому привітати руководителів НАК «Нафтогазу», хоча я би зараз воздержався від поспішних оцінок, сторони повинні согласувати розрахунки, якщо вони це не зроблять, відповідно, це зробить як гоночний арбітраж.
Експерт припускає, що суд запропонує переглянути ціну проданого газу на основі тодішньої ціни у газових хабах Європи, плюс вартість доставки. Оскільки арбітраж уже ухвалював аналогічні рішення у спорах європейських газових операторів з «Газпромом», то найімовірніше в українському випадку суд не зобов'яже робити додаткові виплати жодну зі сторін, не виключає Нарбут. Понад 90% фінансових вимог російської сторони до «Нафтогазу» спирається саме на формулу «бери або плати». Тому скасування цієї формули є однозначною перемогою України, стверджує юрист компанії «Ільяшев та партнери» Андрій Бичков.
Это решение является очень важным, так как отменяет большую часть требований «Газпрома». Стороны договорились в контракте о том, что решение стокгольмского арбитража является окончательным.
У жовтні 2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до стокгольмського арбітражу щодо ціни газу. Зі свого боку, «Газпром» подав 3 позови проти «Нафтогазу» на загальну суму понад 23 мільярди доларів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І далі про новий порядок газових відносин України з Росією. Чи справді це рішення Стокгольмського арбітражу означає новий порядок таких відносин? Ми говоритимемо з енергетичним експертом Геннадієм Рябцевим. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Доброго ранку. І колишнім депутатом парламенту Грузії Георгієм Вашадзе ми продовжуємо розмову. І ще раз доброе утро.
Доброе утро.
И хотел бы сразу спросить вас, господин Вашадзе, вот решение Стокгольмского арбитража. В Украине говорят, что это однозначная победа, хотя это промежуточное решение. Судя по опыту судебных тяжб Грузии и России, вот что бы вы могли сказать, какой этот опыт и что он показывает? Стоит ли радоваться?
Да, я думаю, что я поздравляю. Поздравляю Украину, что с этой победой, это однозначно победа, это однозначно главное из этой победы, что это месседж для Газпрома, что газ, которого они использовали как основной рычаг для своей внешней политики, я думаю, что для этого они очень серьезный как бы месседж получили из этого решения, что это не так просто, да, это экономика, бизнес это бизнес, политика это политика. Это раз. Что касается грузинского опыта, да, мы тоже судимся по сей день с Россией. Но у нас нету в арбитражах этого судебного разбирательства, потому что Россия раз взяла и вообще отключила газ зимой в Грузии.
Ну, в Украине тоже такое было. Да, как раз перед этим контрактом 2009-го.
Да. Из-за географической локации мы смогли вообще отказаться от российского газа. Мы с Азербайджана, с Ирана покупаем сейчас газ. И вообще российский газ нам не нужен. И в том числе мы газ получаем дешевле, чем Россия это предлагала. Единственное, на территории Грузии Россия нам платит деньги за то, чтобы транзит сделать газа на Армению. Так что у нас немножко другая ситуация. К сожалению, у Украины нет соседей, как Азербайджан и Иран. Невозможно газ от них покупать. Но я думаю, что как раз вот это решение Стокгольмского арбитража – это очень хорошее решение. Это очень хороший прецедент не только для Украины, но и для других стран, которые покупают газ со стороны России. Россия до сих пор была так, что сколько хочу цену, столько и буду выставлять. Да? Если хочу, чтобы вы не экспортировали мой газ, я так и буду говорить. Но это судебное решение фактически сказало, что не так все зависит от, так сказать, газа владельца. Да?
А по вашему мнению, Россия готова примириться с таким решением и сразу отступить, или она будет бороться дальше?
Смотрите, «Газпром» — это не компания, которая закрыта внутри России. Да? «Газпром» — это компания, которая торгует газом и экспортирует газ во всем Европе. Так что, хочет или не хочет, «Газпром» должен обязательно исполнять решение арбитража. Конечно же, они постараются, не знаю, там, придумать сотни причин, почему это так не должно быть, но я не думаю, что они долго смогут отделываться от всего этого. Конечно же, ну, Путин и «Газпром» — это синонимы друг другу, да?
Ну, да.
Фактически путинский бизнес, да, тоже, и не только, так сказать, государственная компания и так далее. Это Путин как бы CEO или директор «Газпрома». Как Путин решает, так и есть. Но арбитраж ему сказал, что дорогой Путин, не знаю, там, президент ты Российской Федерации или нет, ты должен считаться с международными правилами, которые существуют в отношениях, в коммерческих отношениях в такой ситуации. Да, они попытаются, не знаю, они что-то придумают сейчас, почему они не должны это выполнять, но то промежуточное решение, то решение, которое есть Стокгольмского суда, их обязует конкретными обязательствами в этом случае.
Спасибо большое. Мы услышали юридические оценки. Прежде всего, на связку с нашей студией был колишний депутат парламента Грузии, фахівець з реформ Георгий Вашадзе. Дякуємо вам еще раз. Благодарим, господин Георгий. прощаемся на сегодня и продолжаем розмову с украинским экспертом с энергетичных питань Геннадием Рябцевым. Знову доброго ранку, пане Рябцев. И хотелось бы саме зосередитися на суто економічних показниках цієї справи. Вже зазначалося, що рішення суду – це понад 700 сторінок. Вам вдалося хоча б побіжно ознайомитися з ним і щоб говорити більш детально? Тому що ми чуємо про те, що насамперед скасовано оцю умову контракту «бери або плати», і що ціноутворення на газ буде переглянуте, тобто переглянуте заднім числом, я так розумію, так?
Ні, ну, по-перше, ніякого рішення немає.
Насправді
є лише викладення тих принципів, на основі яких буде виноситися це рішення. Тобто це все преамбула на більш ніж 700 сторінок. І мені, чесно кажучи, дивно чути оці всі діфірамби, які тут співають керівникам Нафтогазу, чи там юристам, чи там політикам, усі друг друга вітають і все.
Ну так, кажуть, що це перемога, що це звільнення від газової залежності, від газового шантажу. Ви не поділяєте таку думку?
Хорошо. Ні, я не поділяю цієї думки, тому що немає ще рішення. Рішення ще буде. І, чесно кажучи, мені не зовсім зрозуміло до кінця, яким саме буде це рішення. І чи не прийдеться потім пояснювати, чому потрібно виплачувати, там, умовно кажучи, мільярд доларів «Газпрому». Хоча тоді скажуть, що ось, він же там в позові написав 47 мільярдів, а ми будемо сплачувати лише один, і це теж перемога. Але ви знаєте, ну є в юриспруденції поняття, як таке поняття, як нікчемність.
Так.
Так ось десь 90% позовів «Газпрому» було ось такими нікчемними з юридичної точки зору. І всім було зрозуміло, що європейські суди, і, зокрема, Стокгольмський арбітраж, ніколи не піде на визнання принципу «бери або плати». Тим більше в газових домовленостях. Тому що, ну, по-перше, немає такої практики в більшості відносин між операторами європейськими та «Газпромом». У нас унікальна була угода, до речі, з цього в цьому питанні. А по-друге, тоді б «Газпром» міг би висувати звинувачення усім європейським операторам, з якими він мав відносини, умовно кажучи, у 2000-х роках. Тому що там також не всі вибирали той газ, який було ті обсяги газу, про які йшлося в домовленостях. Тому ось ці 90% нікчемних позовів і було, напевно, буде відхилено Стокгольмським арбітражем, тому що в цій частині, на цих 700 сторінках, йдеться, зокрема, і про відсутність такої практики в відносинах компанії на європейському континенті. І давайте згадаємо ще ретроспективу, що нам казали, коли віднімали 11 мільярдів кубометрів газу від, умовно кажучи, Дмитра Фірташа.
Так.
Казали, що ось це перемога для України, ми повернули 11 мільярдів кубометрів газу, а потім якось тишком-нишком віддали 12,1, тобто і 11, і ще й 10% зверху, як компенсацію за нервування компанії, груп компанії ДФ. І ніхто про це особливо і не казав. Давайте, і, до речі, за рішенням Стокгольмського арбітражу того ж самого. Давайте згадаємо про 3 мільярди, які путінські, які у вигляді кредиту, які казали, що ось ми їх не будемо віддавати, а потім віддали, і ніхто про це і не казав, так і не розповідав, хто винен в тому, чому все це вийшло на міжнародний рівень. А давайте згадаємо безвіз, який насправді не безвіз, а лише спрощення візового режиму, тому що безвіз з Європейським Союзом має Швейцарія, громадяни якої можуть працювати, навчатися, проживати на території Європейського Союзу, а ми лише на можемо виїздити на туристичні подорожі не більше, ніж на 90 днів.
Пане Геннадію, хотілося все-таки повернутися до теми газу і стокгольмського арбітражу.
Я б хотів просто сказати, що давайте святкувати лише тоді, коли виноситься остаточне рішення. А це остаточне рішення буде винесено, якщо казати про весь спектр цих проблем, на мій погляд, не раніше, ніж кінець літа. Тому що після того, як оголошено принципи, за якими буде керуватися Стокгольмський арбітраж у вирішенні цього питання, він запропонує сторонам владнати між собою питання ціни. Тобто не лише ціни на газ, а взагалі ціни питання загалом. Якщо сторони не зможуть, скоріше за все, там на 99%, сторони не зможуть між собою узгодити ціну питання, то Стокгольмський арбітраж винесе рішення щодо ціни питання. І це рішення буде винесено, може наприкінці цього місяця, може на початку наступного. І після цього обидві сторони можуть запропонувати свої аргументи, які заперечують це рішення або які підтримують це рішення. І вже потім, після розгляду усіх аргументів сторін, буде винесене остаточне рішення стосовно того, хто, кому, що винен і чому саме таку суму та чи інша сторона винна. І при цьому хочеться наголосити, що попри ототожнення «Газпрому» з Путіним, а «Нафтогазу», умовно кажучи, з Україною, все ж таки Стокгольмський арбітраж розбирає суперечки між суб'єктами господарювання. І йому байдуже, який політичний контекст того чи іншого рішення, того чи іншої укладеної угоди. Тому тут потрібно подивитися, чи не заборгував «Нафтогаз» перед «Газпромом» за якісь обсяги спожитого раніше газу.
Тому що це може виплисти в цих справах, так, знову?
В тому та й річ. І тому тут можна, звичайно, подивитися на ті 700 сторінок і побачити там ось згадку про неприйнятність принципу «бери і плати», але тоді слід згадати і претензії «Нафтогазу» стосовно другої частини цих позовів, стосовно транзиту газу, там, де ми казали, що Росія мала транзитувати через нашу територію 110 мільярдів кубометрів газу, а вона не виконувала свої зобов'язання. І давайте ми зараз будемо з «Газпрому» стягувати суму за непрокачані 110 мільярдів кубометрів газу.
Але такого позову ж немає?
Ні, чому? Є,
так?
Є. Так що палиця у двох кінцях. Тобто тут не лише «Газпрому» не буде задоволено вимоги щодо компенсації за не спожитий Україною газ, але і Україні нічого не світить від того, що Росія не транзитувала 110 мільярдів кубометрів газу, починаючи з 2009 року.
Якщо ще говорити про ці 700 сторінок рішення Стокгольмського арбітражу, експерти побачили там іще можливість здійснювати реекспорт газу Україною. Чи зможе Україна скористатися цим пунктом і заробляти принаймні на цьому?
Так, мені хочеться сказати щодо тепер цих 700 сторінок. Усі оцінки цих 700 сторінок було зроблено, виходячи з поста в Фейсбуці НАК «Нафтогаз України». Ніхто з експертів, які вчора чи коли там ще позавчора...
«Газпром» каже, що поки що утримується від коментарів, тому що недокладно вивчили великий за обсягом документ, і також там називають 700 зайвих.
Я ж про що? Я дуже сумніваюся, що в прес-службі НАК «Нафтогаз України», коли публікували відповідне повідомлення, хоча б подивилися на ці на цей стос паперу. Скоріше за все, хтось з Стокгольму зателефонував і сказав, що давайте відкорковувати шампанське, у нас все добре. Тому що йому хтось із співробітників Стокгольмського арбітражу сказав, що хлопці, все нормально, «Газпром» переможений, все добре буде. Так що відстаньте від нас, ми йдемо там, значить, снідати. І потім оця хвиля покотилася, і давайте, давайте, ми зробимо так, щоб у нас все було добре, і скажемо, що у нас травень дуже добрий, тому що велика кількість у нас перемог якраз у травні місяці. Не хочу я, щоб потім всі ці перемоги перетворювалися на поразки. Ну, якщо вона дійсно перемога, так підготуйте цю перемогу так, щоб вона виглядала перемогою не лише в очах окремих політиків, але і вона була перемогою для всієї України і для всіх споживачів. Адже слід згадати, що хтось обіцяв, якщо буде позов проти «Газпрому».
Так, кілька років тому, здається, керівник «Нафтогазу», так, пан Коболєв, якщо так, я не помиляюсь, він говорив, що будуть знижені тарифи.
От тоді, якщо будуть знижені тарифи, причому на суттєво вони будуть знижені завдяки цій перемозі, от тоді я скажу, молодець пан Коболєв, ви, пане, заробили свою зарплату, і нехай вона за вами збережеться на подальші роки.
Ну, але от ми говоримо що... про, так би мовити, вже політичні жонглювання цим рішенням Стокгольмського суду. Його, ті, хто називають його перемогою, вже долучаються, ну, як кажуть, в перемоги багато батьків, да, в поразки немає жодного, і вже кажуть, хто заслужив цю перемогу і хто насамперед винен, зокрема, звинувачують Юлію Тимошенко. Натомість сама Юлія Тимошенко каже, що якраз перемога в Стокгольмському арбітражі і стала можливою завдяки тому контракту 2009 року, який вона уклала. Зрештою, от як сприймати вже цей поділ, так би мовити, переможних реляцій? Хто заслуговує на них?
Ну, у нас завжди хтось у чому винен. Особливо, якщо ця особа не при владі. У нас всі кажуть, що у всьому винні попередники. От, і стосовно Юлії Володимирівни, ну, її використовують взагалі, як цапа відбувала останнім часом, тому що, ну, якщо щось не проголосували в парламенті, якийсь законопроект, то хто винен? Ну, так це БЮТ не проголосувало, і тому все завалилося. Або ще там згадують «Самопоміч», якісь окремі групи депутатів, хоча, якщо так подивитися, що там же коаліція та і є, має бути. Нас переконують у цьому. А стосовно цих зауважень, хто там, ну, зрозуміло, що всі хочуть якимось чином приєднатися до цього галасу і зробити для себе піар. Власне кажучи, це і є зобов'язання, чи навіть, ну, по-іншому політики не можуть. Тобто їм потрібно робити піар на будь-чому. Чи то добрі новини, чи то погані новини. Але для себе, щоб звернути на себе увагу виборців, це сутність політики в сенсі політікс, тобто змагання за владу, змагання за ресурси і прихильність виборців.
Ну, бачимо, нічого нового, так, нічого нового ми не бачимо. І все-таки, пане Рябцев, знову, так би мовити, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, от повертаючись до цього рішення Стокгольмського арбітражу, ви кажете, що остаточного рішення ще треба дочекатися і потім побачити, яким воно буде. А яким воно буде? Воно свідчитиме про те, що треба розірвати «Газпром» і «Нафтогазу» нині діючий контракт і укласти новий? Ні. Чи вже дотягнути до кінця його, він аж до 2019 року на 10 років був укладений?
Ну, я не думаю, що там буде щось про розірвання угоди. Може бути
перегляд якихось умов.
Так, перегляду якихось умов, вилучення певних пунктів, але оскільки «Нафтогаз» зараз не закуповує ресурс напряму «Газпрому», тобто за цим контрактом, то я не думаю, що щось зміниться в наступні два роки до закінчення дії цього, чи півтора роки до закінчення дії цієї угоди. Ми так і далі будемо закуповувати реверсний газ, кажучи, що він закуповується в Словаччині, Польщі і Угорщині, як і закуповували раніше.
За якими цінами? За цінами європейських хабів? Бо теж звучали...
Так. Ну, за цінами європейських хабів, тобто імпортуючи сюди ще і інфляцію, яка там і спекулятивну складову, і
а як це позначатиметься на
заробітки операторів.
Як це позначатиметься на фінансовому стані самого «Нафтогазу» і державного бюджету?
Ні, «Нафтогазу» там все нормально, тому що закупівлі газу на гуртовому ринку завжди були прибутковими. Збитковими була торгівля цим газом на роздрібному ринку, тобто постачання газу, реалізація послуги газопостачання населення. Оце було збутковим завжди.
А населенню варто все-таки очікувати газ? обіцяного зниження тарифів на газ?
Ні. Про що ви кажете? Ніхто ніякі тарифи знижувати не буде, тому що ідеологія тарифів на енергетичних ринків зараз полягає в сумуванні усіх затрат компаній, додаванні певної націнки або маржі і вимагання, щоб населення сплачувало цей тариф.
Що ж, дякую вам. На жаль, закінчується ефірний час нашої розмови. З нами на зв'язку був енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Ми аналізували рішення Стокгольмського арбітражу в категоріях перемога чи зрада, чи поразка. На цьому ефірний час ранкової свободи добігає кінця. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами. Бажаю успішного завершення робочого тижня і вдалих вихідних. Після новин на вас чекає радіо «Крим Реалії», мій колега Сергій Макрушин.
«Свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. ЕСПЧ рассмотрит факты нарушения прав крымчан России. Одесский суд арестовал имущество, захваченное компанией «Черноморнефтегаз». Крымскую землю будет осваивать краснодарская фирма. А сейчас подробнее. Европейский суд по правам человека рассмотрит факты нарушения Россией основных свобод жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко. По его словам, Украина подготовила и подала в ЕСПЧ хронологию захвата Крыма, и суд принял правовую позицию Киева. Петренко дополнил, что украинская сторона установила и подала в суд конкретный перечень российских должностных лиц, которые координировали захват украинского полуострова.
Ми анонсували, що Україна подасть правову позицію з доказами, з фактами, які беззаперечно спростовують брехливі коментарі Російської Федерації про те, що Європейський суд по правам людини не має права і юрисдикції слухати першу справу. У нас хороша новина. Європейський суд по правам людини офіційно підтвердив прийняття нашої правової позиції по першій справі «Україна проти Росії» по фактам незаконного порушення прав людини в Криму.
Украина подала в Европейский суд по правам человека 5 исков по аннексии Крыма и развязывании России войны на Донбассе. Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев. Приморский районный суд Одессы наложил арест на имущество крымского предприятия «Черноморнефтегаз», которое было захвачено во время аннексии Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре АРК, которая процессуально руководит этим уголовным производством. На основании ходатайства украинских правоохранителей вынесено постановление о наложении ареста на 27 судов и на 33 нежилых помещения предприятий «Черноморнефтегаз», сообщили в прокуратуре. Там добавили, что ранее тот же суд вынес постановление о наложении ареста на 4 незаконно присвоенных России самоподъемные плавучие буровые установки «Петр Годованец», «Украина», «Севаш», «Таврида». Их стоимость на момент приобретения составляла более 11,5 миллиардов гривен. В украинское бюро Интерпола прокуратурой направлено письмо о внесении указанных буровых установок и судов к базе данных розыска, отметили в прокуратуре. Земли аннексированного Крыма намерено осваивать предприятие из Краснодарского края соседней России. В рамках Петербургского экономического форума российская корпорация развития полуострова подписала меморандум с винодельческой компанией из Краснодара на сумму в 1 миллиард рублей. Об этом заявляет генеральный директор корпорации Олег Морозов. Российский чиновник утверждает, что предприятие намерено создать в Крыму крупный виноградник.
Предметом соглашения является создание винодельческого завода и посадка 500 гектаров винограда на базе бывшего совхоза Вересаева, который на сегодняшний день выходит из состояния внешнего наблюдения и будет реализовываться как агропромышленный парк Вересаева.
Ранее российские власти Крыма сообщили о своем намерении пустить с молотка завод шампанских вин «Новый свет». Захваченный украинский винзавод собирались официально выставить на торги уже этим летом. В марте стало известно, что ряд винзаводов Крыма могут прекратить свою работу. В 2018 году на полуострове вступает в силу российский закон о запрете на использование арендованного оборудования для производства винпродукции. На полуострове под этот закон попадают около 10 винзаводов. Министерство транспорта России не видит необходимости в создании отдельной авиакомпании в аннексированном Крыму. Об этом сообщил российский министр транспорта Максим Соколов. Соколов утверждает, что в прошлом году в Крым летали 20 российских компаний по 56 направлениям. В этом году заявок около 60. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Понедельника по пятницу в 8:35 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8:35 и 18:30. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. Напоминаем вам, с 7 до 8:30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода» Ранкова «Свобода». С 8:35 до 9 вы можете нас услышать как на радиочастотах, так и в интернете. А вот с 9 до 10 мы увлекаем вас за собой в интернет-сети, и там можете продолжать смотреть наш расширенный эфир. Напоминаю, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о работе интернет-провайдеров в Крыму. После отключения в Украине российских социальных сетей блокировку зафиксировали и на полуострове. Как сейчас работают интернет-провайдеры в Крыму, какими будут последствия скандала, который разгорелся после того, как обнаружили, что достаточно большая часть трафика идет с материковой части Украины. Так называемый министр информационной политики Крыма Дмитрий Полонский уже заявил, что в Крыму отключен украинский трафик. Вот об этом все мы поговорим после того, как послушаем информацию. информацию, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Доступ заблокирован по приказу президента Украины Петра Порошенко. Такое сообщение увидели жители аннексированного Крыма 31 мая при попытке зайти на российские сервисы Яндекс и Mail.ru, а также в соцсети России. Доступа лишились крымчане, использующие услуги крымской компании, телекоммуникационные системы и провайдера Воля. Блокировка российских сайтов была технической неисправностью. Так оправдал сбои подконтрольный Москве замминистра внутренней политики, информации и связи полуострова Максим Яковлев. Он заявил: проблема заключается в том, что резервные линии интернет-связи идут через материковую Украину. Яковлев утверждает, что сайты оказались заблокированы из-за того, что в сегменте российского трафика возникла авария и сеть переключилась на украинские линии. Подконтрольные Кремлю власти Крыма после сбоя решили отказаться от украинского интернет-трафика. Об этом заявил российский министр внутренней политики, информации и связи Крыма, вице-премьер Дмитрий Полонский. Чиновник уточнил, что крымские провайдеры, которые использовали украинский трафик, уже переключились на российские сети, поэтому вопрос блокирования соцсетей снят. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее введение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лиц, в частности, сервисы Яндекс, соцсети ВКонтакте, Одноклассники. Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Итак, это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. 8-800-1006-926. Этот номер телефона у нас специально для крымчан, которые могут позвонить по нему абсолютно бесплатно и принять участие в нашем эфире. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем намерение фактической администрации Крыма отключить украинский интернет-трафик. Исполняющий обязанности руководителя подконтрольного Кремлю Главного управления информатизации и связи Севастополя Владимир Георгиев сообщил ТАСС, что сбой в работе крымского интернет-провайдера телесистемы произошел из-за предоставления абонентам трафика, который покупается на материковой части Украины. Исполняющий обязанности руководителя вот этого севастопольского ведомства добавил, что покупка украинского трафика не является нарушением, и пояснил, что крымская компания телесистемы до аннексии Крыма входила в украинскую компанию «Воля», у которой в настоящее время приобретает часть трафика. Вот информацию, которую мы нашли по поводу провайдера «Воля», мы озвучим после того, как послушаем экспертов. Вот о том, как функционируют в Крыму украинские мощности, мы спросили российского аналитика в сфере коммуникационных услуг, директора аналитического агентства «Точка отсчета» Михаила Климарева. Он говорит, что в Крыму интернет продолжает работать, украинский, и основной его поставщик – это как раз-таки провайдер «Воля». И этим он как раз и объясняет блокировку соцсетей.
Мнение.
Насколько я понял, проблема с доступом была у одного оператора, который бывший оператор «Воля». Да? Тут очень просто на самом деле. Это дочка украинского оператора, которая, ну вот в связи со всеми этими событиями, она осталась в Крыму, у нее, видимо, там достаточно большие вложения были. А насколько я знаю, рынок интернет-провайдинга в Украине, это, по-моему, второй или третий оператор там как по величине и по количеству абонентов. Вот, поэтому, ну да, вот у них было в Украине, они не могли там сразу как-то сделать, видимо, вывели это в отдельные юридические лицо, там как-то его назвали так очень незатейливо. Телесистема он называется. Вот, но логотип у них вот эти вот такие, точно такие же, как и оператор «Воля», ну то есть логотип-то остался тот же. Ну то есть, следовательно, я делаю вывод, что это тот же оператор. Вот, а дальше смотрите, как это все работает. То есть была построена инфраструктура, естественно, каналы передачи данных, они там шли наиболее оптимальным путем, но, видимо, через перекоп, насколько я помню географию Крыма. Вот, и, ну, собственно, вот они, эти каналы-то как бы остались. Их же никто не разбирал, никто не снимал, запрещения не было, инвестиции сделаны, это большие достаточно деньги, поэтому, ну, что тут сказать-то, как бы. Вот каналы передачи есть, они все идут в Киев, ну, там, на ваш этот интернет-эксченж. Ну, точнее, они как бы встраиваются в инфраструктуру «Воли», да, ну, то есть, вот, украинского оператора. Вот, ну, вот, собственно, с этим все и связано. То есть, у них, и по их законодательству, они обязаны были заблокировать, это коммерческая организация, которая подчиняется законам той страны, на которой она работает. Украинская «Воля» заблокировала, ну, в соответствии с указом, приказом президента.
Мнение.
Итак, это было мнение российского эксперта относительно того, как выглядит эта ситуация, когда 31 мая в Крыму были частично заблокированы социальные сети во исполнение указа президента Украины. Прослеживая то, как могла бы поставлять трафик в Крым компания «Воли», связанные с ней фирмы, мы вот какую информацию обнаружили. Но сначала начнем с информации, которую обнаружили наши коллеги. Издание «Экономична правда» связалось 31 мая с поддержкой провайдера «Воля», где сообщили, что в Крым трафик поставляет компания «Телосвит» и назвали ее дочерней компанией. Ну, юридически это не совсем так, потому что учредители этой компании, они зарегистрированы на Кипре. И в том же офисе буквально на Кипре зарегистрирована московская фирма, которая доставляет этот трафик в Крыму конечному потребителю. Мы связались с компанией «Воля», попросили прокомментировать эту ситуацию. Они прислали ответ, который я зачитаю, наверное, полностью. Компания «Воля» не ведет бизнес в Крыму. В 2014 году все телекоммуникационные активы были проданы обществу с ограниченной ответственностью телекоммуникационные системы. Сначала это общество использовало товарный знак «Воля», но в дальнейшем, как нам стало известно, самостоятельно зарегистрировало товарный знак, под которым предоставляет услуги сейчас. Факт остается на стороне отдельного юридического лица российской компании «Телесистемы», так как компания «Воля» не имеет своих магистральных каналов. Мы не предоставляем доступ и не имеем с обществом с ограниченной ответственностью «Телесистемы» договорных отношений. Ну, в общем, здесь возразить нечего, но единственное, что нам ответили не совсем на те вопросы, на которые мы просили ответить. Тем не менее, мы открыты, самое открытое в мире радио, кроме того, что самое крымское, поэтому если компания «Воля» захочет уточнить свою позицию относительно той информации, которую мы озвучили, конечно же, мы ее примем и озвучим в нашем эфире. Кроме того, мы связались с Ассоциацией развития отрасли связи и телерадиовещания Крыма и расспросили о том, как построена сегодня система интернет-услуг. И вот что нам рассказал президент Ассоциации Сергей Шило.
Точка зрения.
Понятие такого украинский трафик, как такого не существует вообще. Есть просто понятие, откуда заходит трафик, то ли через территорию, допустим, на территории России, через сельские территории, то ли где-то по территории Украины проходит. На сегодняшний день уже основная масса трафика идет по территории материковой России. И где-то и там еще есть единичные случаи, скажем так, вступает с территории Украины. Скажем так, рынок колесом был покрыт во время еще, когда прям ходил в Украины довольно широко был. В данный момент процесс идет включения покрытия интернет-трафика территории Крыма. Ну, одно хочу сказать, что приезжают материковые операторы. Думаю, здесь Черный лес и российские у нас на территорию Крыма, которые Миранды, которые являются дочкой России, по-моему, ее обязали войти. Я знаю, вошли только один из операторов, это Красноярский, там, а остальные сделали вывод, что в Крыму вполне достаточно полно предоставляют услугу наши местные операторы. Количество операторов наших местных, скажем так, по сравнению с количеством, которое было во время украинского правления, не уменьшилось. А наоборот, даже лицензии получили не больше. Сейчас идет тенденция укрупнения предприятий, то бишь мелкие предприятия уже начинают объединяться, более крупные, для того, чтобы как-то экономить свои средства на бизнес-ресурсы, там, на различных тех общей.
Точка зрения.
Но отметим также, что тот факт, что через материковую часть Украины в Крым поставляется достаточно большая доля интернет-трафика, это не было секретом. В частности, в середине мая российская газета, ее корреспондент Ольга Котенева, писали о том, что Ростелеком намерен все-таки исключить украинский трафик из Крымского полуострова, заменить его российским, расширить эти мощности, которые переброшены через Керченский пролив. Так что вероятно, что скандал это с блокировкой соцсетей, он стал удобным поводом, чтобы объяснить крымчанам то, что происходит. Вернемся к экспертному мнению. Российский аналитик Михаил Климарев объяснил нам, что после запуска мощности из Краснодарского края в Крым, вероятно, была запущена лишь одна линия. Поэтому вот как раз-таки в Крыму не могли отказаться от украинского интернет-трафика и при сбое переключались как раз-таки на эти линии.
Мнение.
Даже если построили какие-то каналы именно там через Керченский пролив, то их, скорее всего, там, да, не хватает. Это же надо, ну, их ввести в эксплуатацию, поставить соответствующее оборудование. Там много всего. И оно вот по щелчку пальцев оно не строится. Поэтому там, скорее всего, у них не хватает. Ну, плюсом ко всему, еще и цена, скорее всего, да. То есть там, скорее всего, там какие-то монопольные цены, потому что это единственный канал. А цены выше. Я думаю, что они выше раз в 10. Ну, вот я предполагаю, опять же, там я не могу утверждать, не знаю. Поэтому, ну, естественно, они пользуются старой инфраструктурой, которую построили, владельцем которой они являются. Естественно, они в основной трафик гоняют по, там, ну, по своей им по старой инфраструктуре. Новую подключили, обычный оператор связи, хороший оператор связи имеет так называемые ноги, их должно быть больше одной точно. Это, ну, имеется в виду аплинк. Грубо говоря, к каждому хорошо организованному оператору связи должно подходить минимум два кабеля, которые подключают его к вышестоящим операторам связи. Вот, это сделано для того, чтобы обеспечить стабильность интернета. Ну, то есть, если один падает по какой-то причине, технической, да, ну, как правило, не знаю, там, пьяный тракторист перерезал кабель или оборудование вышло из строя, вот, то, ну, он резервируется, да, то есть весь трафик переключается на второго. Москва не сразу строилась, да, там, нельзя сразу взять и построить что-то там. Оно там постепенно вводится в эксплуатацию, постепенно начинает использоваться, да, вот, ну, 2 миллиона человек, это там порядка миллиона пользуются, ну, наверное, интернетом, да, телефонией и так далее. Порядка миллиона, не меньше точно. Интернетом пользуется. Ну вот представьте себе, вам нужно построить сети связи на миллион человек. Конечно, их всегда будет не хватать. Поэтому использовать старую инфраструктуру, которая построена была там за десятилетия до этого, ее правильно и нормально. Вот. А дальше, ну, вот эта штука произошла, они просто не успели переключить вот эти вот IP-адреса, вот это адрес, ну, как бы заблокированные вещи в сети, там не успели перестроить маршрутизацию на российские уже каналы, да, которые через Керчь проходят.
Мнение.
И давайте еще раз обратимся к экспертному мнению относительно того, как эта ситуация с трафиком выглядит. Эксперт, который уже звучал в нашем эфире, вот его мнение по этому поводу, президент Ассоциации развития отрасли связи и телерадиовещания Крыма Сергей Шило.
Точка зрения.
Ну, вот объяснение может быть здесь еще то, что некоторые IP-адреса у абонентов остались украинские, и поэтому по IP-адресам, скорее всего, что здесь может быть. Для таких массового такого не было, это были единичные случаи, и операторы не имеют на это влияния. Операторы крымские покупают трафик в основном, ну, как, есть такое дерево, вы знаете, да, если взять пример. И вот несколько столов крупных, а те, которые расходятся уже к более мелким веткам. Так и есть у нас. У нас есть где-то порядка 3-4 операторов крупных, которые берут большие объемы трафика, и потом их выйдет по Крыму. Это у нас та же Миранда Медиа, это Телком, Крымком-Юг. Эти организации являются поставщиками трафика уже по Крыму. Они берут трафик, в основном берут трафик, конечно, на территории части России, но трафик, который поступает в эту территорию, он используется как точка резервная. Если стоит где-то поставка трафика с материка, то подмешивается этот трафик уже для...
Точка зрения.
Итак, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам еще, что вы можете также принять участие в нашем разговоре по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут бесплатно позвонить по этому номеру и принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения на ту ситуацию, которую мы обсуждаем. И обсуждаем мы то, что произошло с частичной блокировкой социальных сетей в Крыму и заявлениями так называемого Дмитрия Полонского, так называемого министра информации Крыма, о том, что в Крыму заблокирован украинский трафик. Напомню еще, что жители материковой части Украины также могут присоединиться к нашему эфиру 044-490-2905.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Продолжение эфира. Еще информация. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым выявили в Киеве механизм незаконной маршрутизации одним из провайдеров интернет-трафика в аннексированный Крым в интересах российских спецслужб. Как сообщает 1 июня пресс-служба СБУ, сегмент сети и телекоммуникационное оборудование провайдера владельцы передали фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила Федеральная служба безопасности России, которая установила на оборудование собственные технические спецсредства. Несмотря на это, владельцы украинского провайдера продолжали маршрутизацию трафика к точке доступа в Симферополе, отмечают украинские спецслужбы. Сотрудники СБУ также установили, что благодаря трафику, полученному от украинского провайдера через магистральный канал, услуги доступа в интернет получали ФСБ России в Крыму, Военно-телеком России и крымские предприятия связи. Вот такая история. Я приветствую в нашем эфире исполняющий обязанности министра информационной политики Украины Эмине Джипар. С Эмине мы поговорим о том, как же вот эта вся история, да, которая развивается буквально на наших глазах, еще не совсем понятно, чем она закончится, как же она может отразиться на коммуникации материковой части Украины с аннексированным Крымом. Эмине, доброе утро. Должна ли Украина сейчас вот как-то реагировать на ту ситуацию, которая происходит в Крыму, что в Крыму отсекают украинский трафик, каким-то образом продолжают вот изоляцию от материковой части страны?
Ну, мне кажется, это на самом деле очень симметричные действия сейчас происходят, вполне понятные для логики оккупанта, в принципе, учитывая, что сейчас идет информационная война, как по мне, это элементы информационной войны. И к этому украинскому обществу тоже нужно относиться, ну, с долей понимания, наверное, потому что ожидать от оккупанта сегодня соблюдения норм, правил, этики, в принципе, не стоит. Но когда идет оккупация территории, вместе с ним оккупируют вышки телевизионные, инфраструктурные объекты, вместе с ними оккупируют наши частоты, на которых они вещают свой пропагандистский контент, то, в принципе, все остальное и уже регуляция как бы интернета – это лишь только вопрос времени для них. Как по мне, наверняка желание оккупационной власти, желание Кремля сегодня максимально изолировать Крым от мира, потому что иллюзии о том, что сегодня для Крыма, наверное, никого не осталось, да, это милитаризованная зона, это по себе серая зона, без возможности людей к сопротивлению, полное зомбирование, полная пропаганда. Единственное, что есть спутник, и по нашим оценкам около 70% граждан Украины в Крыму имеют доступ потенциально к спутнику и к украинским СМИ. И по моей информации, достаточно большое количество людей смотрят украинские СМИ, что тоже есть таким актом ненасильственного сопротивления оккупации.
Ну вот говоря о том, что Крым все плотнее, наверное, накрывается каким-то информационным колпаком, да, не будем забывать о том, что в Крыму преследуют журналистов, которые имеют какое-то независимое, да, от оккупационных властей мнение. Мы знаем, что в Крыму давно блокируют интернет-ресурсы, в частности, и сайт Крым Реали тоже частично блокируется в Крыму. Является ли вот эта ситуация каким-то новым вызовом для Министерства информационной политики? Возможно, стоит как-то перераспределить свои усилия по другим каналам связи, либо все-таки не получится каким-то образом, да, в интернете заблокировать крымчан от материковой части Украины? Насколько вообще вот запрет он эффективен?
Я только что, наверное, обозначила, да, что все-таки есть спутник, есть интернет, есть способы обхождения в интернете. Да, то есть технически заблокировать на 100% даже доступ к сайтам украинским невозможно. И тот, кто ищет, тот найдет, и способы обхода точно так же находятся. Если брать по каналам связи, конечно, нами, Министерство информационной политики, осуществляется несколько напрямок, да, на направлении действий и активностей. Мы сейчас, кстати, разрабатываем, и она у нас уже закончили над разработкой стратегии информационной реинтеграции Крыма. Мы ее согласовали со всеми, наверное, участниками, журналистской средой, медиа-средой и правозащитниками, жителями крымско-татарского народа вот на этапе обговорения, да, этого документа, и мы будем выносить этот документ в совсем скором будущем на утверждение Кабмина. Вот этот документ, он должен так для нас стать таким фундаментом реализации политики в отношении Крыма. То есть это уже не просто какие-то хаотические действия, да, коммуникационные кампании, которые мы уже, собственно, 2 года проводим в отношении Крыма, а таким вот фундаментом системной, понятной, прозрачной для общества работы. И, конечно же, одно из направлений, которое мы выписываем в стратегии, это восстановление вещания. Это непростой вопрос. Это вопрос, на самом деле, даже не о политике и вообще политической воле. Это вопрос инфраструктурный. Это вышки, это передатчики. Единственный момент, что частотный ресурс аналогового вещания достаточно ограничен. То есть мы даже в духе Сочи не сможем поставить миллион вышек, миллион передатчиков, даже если очень хотели, потому что частотный ресурс ограничен, частотный ресурс. Поэтому это вот сейчас на Чунгаре появилось, потом будет нарощена еще одна вышка на кордоне с Крымом, и вот уже производится радиовещание, планируется цифровое вещание на Крым, которая, по нашим оценкам, 60-70 километров будет покрывать территорию Крыма. Сегодня, в принципе, очень многие эксперты отмечают, что, потому что это очень огромный ресурс финансовый, да, в первую очередь вышки и передатчики, а, соответственно, там поддерживать вещание на Крым, это тоже коммерчески невыгодно для очень многих СМИ, поэтому туда мало кто пытается зайти. Это все, по многим оценкам экспертов, не очень эффективно. Поэтому сегодня, мне кажется, что, учитывая, что мы все-таки движемся в интернет-будущее, в будущее спутника, есть понимание, что стоит развивать вот эти. То есть, мне кажется, что в Украине сегодня также очень важно вкладывать в качество контента, потому что это важно. И знаете, вот опять-таки, возвращаясь к этой цифре, 70% крымчан имеют доступ к украинским СМИ. А вот этот вопрос, смотрят ли они эти украинские СМИ, и как много людей смотрят украинские СМИ. И это уже вопрос качества картинки.
А есть ли способ как-то замерить? Есть ли вот цифры по аудитории?
Я не слышала.
Есть ли способ замерить аудиторию украинских СМИ в Крыму? Либо пока этот инструмент недоступен?
Мы планируем подобную работу. Какие-то у нас цифры есть, достаточно поверхностные, но учитывая, что в Крыму сегодня, по нашему пониманию, любая социология, она, не то чтобы невозможно, но сложно проводимо, особенно касательно Украины, учитывая фактор страха, да, тогда, когда у нас в Крыму по факту уже где-то политические расправы, преследования, пропажи людей, похищения, когда уже, собственно, любое упоминание Украины, украинского является для людей токсичным с точки зрения понимания, что риск для них, да, вот тут социология может не работать.
Да, понятно, спасибо. У нас, к сожалению, закончилось время нашего блока. Я напоминаю, что с нами на связи была Эмине Джупар, исполняющая обязанности министра информационной политики. Говорили мы о блокировании украинского трафика в Крыму. Сейчас мы перемещаем наше вещание окончательно в интернет. О том, как обходить блокировки, кстати, читайте на сайте Крым Реалии. У нас есть инструкции, ищите и найдете. А я к вам вернусь после блока новостей.
Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Киев получил первые штрафы от российского «Газпрома». Соединенные Штаты Америки выходят из Парижского соглашения о климате. В Крыму хотят строить социальное жилье. Сейчас подробнее. Киев уже получил первые штрафы, наложенные украинским антимонопольным комитетом на российский «Газпром», сообщает министр юстиции Украины Павел Петренко. Он сообщил, что уже сейчас арестовано определенное имущество «Газпрома». Это подтвердило и само российское предприятие. Речь идет об акциях компании, где они числятся акционерами. Это предприятия рабочие, действующие, имеют денежные потоки и выплачивают дивиденды, сообщил Петренко. Министр обещает, что в ближайшее время предоставит эту информацию в конкретных цифрах.
Вже зараз арештоване певне майно «Газпрому», яке знаходиться на території України. Мова йде про акції компанії, де вони є акціонерами. Але на цьому ми не будемо зупинятися, розуміючи, що, звичайно, активів на 172 мільярда гривень на території України, які б належали «Газпрому», очевидно, немає, то ми будемо рухатися в інші країни, де є відповідні активи і грошові кошти.
1 июня стокгольмский арбитраж поддержал требования компании «Нафтогаз Украины» в споре с российским «Газпромом». Решение арбитражного института торговой палаты Стокгольма подтвердило, что цены, по которым «Газпром» продавал Украине газ, были нерыночными. Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате, заключенного в 2015 году, передает BBC. В ходе своей предвыборной кампании в прошлом году Трамп пообещал избирателям принять это решение. При этом Трамп заявил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях более справедливых и выгодных для Соединенных Штатов. Трамп заявил, что Америка сможет добиться лучших условий, и это поможет американской промышленности. Президент примел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США должна ее сокращать. В оккупированном Крыму назрела необходимость строительства социального жилья, заявил депутат Государственной Думы России Руслан Бальбек. По его мнению, к решению жилищной проблемы на полуострове необходимо подходить комплексно. Для начала российским властям полуострова стоит разработать специальную программу, ориентированную на социально незащищенные слои населения.
Есть над чем работать, да, то есть мы, вот видите, как говорится, вместе с людьми, то есть никто не бросает это в одиночестве, понимаем, что любой переезд сродни пожару, да, то есть и те вопросы, которые сегодня можно урегулировать, мы стараемся их это решить в кратчайшие сроки.
Ранее в Крыму из-за строительства Керченского моста принудительно расселили в новые социальные дома жителей цементной слободки в Керчи. 27 апреля после затяжных дождей один из свежевыстроенных российских домов начал разрушаться. Появилась трещина в фундаменте, вздулись выложенные плиткой пешеходные дорожки и сползло вниз газонное покрытие. Ялтинских старшеклассников накануне Дня детей учили собирать автомат Калашникова и стрелять по цели. Учащиеся 10 классов 5 ялтинских школ 31 мая посетили стрелковый клуб ТИР-7 из ДСААФ России и прошли там курс огневой подготовки. Об этом сообщает подконтрольная Кремлю администрация города. В ТИРе прошли стрельбы из пневматического и учебного интерактивного оружия. Дети тренировались в разборке и сборке автомата Калашникова. Представитель украинского уполномоченного по вопросам защиты прав детей, недискриминации и гендерного равенства Оксана Филипишина неоднократно отмечала регулярное нарушение прав детей в аннексированном Крыму. Министерство транспорта России не видит необходимости в создании отдельной авиакомпании в аннексированном Крыму. Об этом сообщил российский министр транспорта Максим Соколов. Он утверждает, что в прошлом году в Крым летали 20 российских компаний по 56 направлениям. В этом году заявок около 60. Планировалось, что на полуострове создадут крымскую авиакомпанию «Русь». Работы собирались проводить на средства неназванного инвестора. Российские власти заявляли, что авиакомпания будет летать из Симферополя по международным маршрутом. После аннексии полуострова Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила любые полеты на полуостров. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии продолжает эфир уже в интернете. У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Дежурит в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что теперь мы выходим по будням в 8.35, и наш эфир длится до 10 утра. Первые полчаса можно послушать не только в интернете на нашем сайте, но и на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. А теперь мы вещаем для нашей интернет-аудитории, и тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие полчаса. На Ипетре сносят объекты общепита, магазины и гостиницы. Вчера стало известно о том, что власти Ялты прекратили действие разрешений, выданных тем объектам, владельцы которых не согласились на снос. Что же будет там после того, как снесут те объекты, которые находились до этого момента? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
Репортаж.
В Крыму на Ипетре продолжают демонтаж кафе, магазинов и гостиниц. Подконтрольные власти Крыма заявили, что договорились с предпринимателями о добровольном сносе находящихся на горе строений. Только вот договорились чиновники лишь с тремя предпринимателями, которые прекратили свою работу задолго до начала зачистки. Об этом рассказывают хозяева соседних кафе.
Все показуха. Вот так, это те же столы, которые вытащили вчера на том ряду, все обратно затащили. То есть это все было показано на камеру. Вид создать. Давят со всех сторон.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов объяснил решение о сносе тем, что находящиеся на плато объекты торговли и общепита не имеют разрешительных документов. Кроме того, они якобы портят вид достопримечательности и загрязняют окружающую среду. Некоторые местные жители уверены в том, что у крымских чиновников свои планы на эту землю.
Можно представить, столько годами строилось это все, да? Столько трудов, столько нервов, столько всего. Я ночами вообще не сплю уже. Пусть снесут и построят по-новому. И все. Только другие будут строить.
Кремлевские чиновники дали предпринимателям 45 дней на демонтаж строений, а тем, кто откажется, пригрозили принудительным сносом и заявляют, что на горе снесена уже треть построек. На месте существующего городка подконтрольные Кремлю власти собираются построить экологический ландшафтный парк с лабиринтами, экостоянкой и вертолетной площадкой. Благоустройством территории займется компания «Интерстрой». И случайно оказалось, что принадлежит она в прошлом Севастопольскому регионалу, а сегодня депутату, назначенного Москвой парламента Крыма Евгению Кабанову.
Репортаж.
Итак, это была информация о том, что происходит на плато Ипетре. Напомню, что вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. К нашему эфиру также могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. И еще напомню, что наше время вещания расширено. Мы вещаем с 8:35 до 10 утра.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Я приветствую в нашем эфире Антона Мяснянко, корреспондента Радио Свобода в Крыму. Антон, доброе утро. Что происходит сейчас на Ипетре? Насколько там завершен снос этих строений? Что говорят люди, которые там работали раньше?
Я был на Ипетре около недели назад, поднимался туда на плато и смотрел, что там сейчас творится после визита Аксенова, да, в ходе которого он пообещал, что все самострои, все кафе и магазинчики будут снесены. И сейчас там действительно идут демонтажные работы, сносят примерно где-то сейчас треть заведений, треть вот этих вот торговых точек, остальные пока не трогают. Большинство точек пока работают в прежнем режиме, также зазывалы стоят, приглашают к себе посетителей, гости к ним заходят, едят, пьют. В общем, большинство заведений пока работает в нормальном режиме, в прежнем. Вот часть точек решили снести, причем это делают сами хозяева, то есть это делается, ну, как это называется, на добровольных началах. То есть они по своей инициативе это все делают. И они очень аккуратно все это делают, то есть они собираются, ну, не просто бульдозером сносят, они ее собирают, разбирают буквально по дощечке и собираются куда-то в другое это место, видимо, перевозить и там все это строить. Люди, конечно же, недовольны тем, что происходит, несмотря на то, что под камерой при Аксенове они говорили, что они заботятся о наших деточках и о будущем Айпетри, и что они согласны, конечно, с тем, что нужно уйти. И ни одного предпринимателя я не встретил на Айпетри, который был бы доволен происходящим.
А что говорят предприниматели относительно того, зачем это все делается? Вот, то есть, что будет на Айпетри в итоге? У них есть какая-то информация? Они чем-то делятся?
Да, тут в крымских СМИ был распространен даже проект застройки плато, то, что будет после сноса всех этих строений. Это некий экологический ландшафтный парк, там с рекреационной зоной, с прокатом роликов и снегокатов и со всем прочим. Но предприниматели не верят, что не оставят никакой торговли, потому что, ну, такое очень популярное мнение, что просто поставят нужных предпринимателей, да, которые будут просто платить дань именно Аксенову или там властям Ялты, или кому-то из крымских чиновников.
То вот...
есть сейчас просто эти предприниматели не подконтрольны, а они хотят сделать так, чтобы вот этот доход с Айпетри шел именно в карман кому-то из крымских чиновников.
Крымские СМИ пишут, что реконструкцией на Айпетри займется известный севастопольский бизнесмен, депутат Евгений Кабанов. А еще он известный застройщик, например, крымских парковых зон. Вот буквально рядом в Приморском парке Ялты у него достаточно большая стройка рядом со зданиями Владимира Константинова, который также является его бизнес-партнером. А вот по этому поводу что-то говорят, но ведь большой застройщик заходит на Айпетри, и, ну, есть какие-то, наверное, да, подозрения в том, что он там будет что-то строить все-таки, а не разбивать парк.
Да, ну вот сами предприниматели говорят, что невозможно на Айпетри, чтобы не было вообще ничего, чтобы была просто голая вершина, да, потому что людям элементарно нужно где-то скрыться от непогоды, потому что погода меняется очень быстро, и все равно там какие-то строения будут. Ну и, конечно, все уверены, что Кабанов туда заходит не просто так, не просто чтобы сделать там ограждение, да, и поставить прокат роликов. Естественно, у него есть какие-то там бизнес-интересы крупные, и, конечно же, он что-то будет строить. Но все это пока на уровне догадок, неофициально, потому что ни власти не говорят ничего внятного, да, ни у самих бизнесменов нет никакой достоверной информации. Все вот на уровне только слухов, предположений и догадок.
Но это не первый раз, когда пытаются зачистить плато Айпетри. Я напомню, что еще при Украине в бытность Анатолия Могилева начальником главка крымской милиции, вот он, получается, уходя, да, с этой должности, если я не ошибаюсь, дал команду зачистить эту гору от строений. И после чего это было действительно скандалом, была достаточно жесткая зачистка, и люди не давали сносить, люди выходили на защиту своих объектов, которые они там построили. Почему нет какого-то протеста сейчас?
Дело в том, что часть предпринимателей, которые, как я сказал выше, пока не сносят, да, свои строения, которые работают в прежнем режиме, многие из них говорят, что мы никуда не собираемся уходить, мы будем стоять до последнего, у нас есть все разрешения, у нас есть все документы, все, что делает Аксенов, это его личное мнение, это незаконно. Пусть через суд доказывают. То есть они не собираются никуда уходить, и, видимо, если будут какие-то силовые меры, они готовы действительно оказывать сопротивление.
Но они ведь понимают, что просто так не получится остаться, да, и неспроста жителям Крыма на площадях, конечно, городов показывают автомобили, которые ФСБ ласково называет карателями.
Конечно, да. Они понимают, что, возможно, придется, да, там какие-то протесты именно против каких-то силовых мер, и то есть многие люди к этому готовы. Кто-то говорит, что, ну, пока нас не сносят, но если вот скажут, да, ну, мы тогда уйдем. Вот. Что касается тех, кто, это просто интересно, что касается тех, кто добровольно сейчас сносит свои ларьки, то, как мне рассказали предприниматели, собственно, на Айпетри, приезжали люди из Симферополя и просто им платили деньги. То есть это вот именно тем предпринимателям, которые сейчас уходят. Да, то есть они уходят не потому, что им какие-то альтернативные места предоставили там где-то в Бахчисарае или в Семизе, как Аксенов сказал, и не потому, что кто-то заботится там об экологической сохранности Айпетри. Просто каждому заплатили вот так вот наличкой без документов 2-3 миллиона рублей, и они просто решили свернуться и уехать. То есть вот те, кто сейчас уходит, не протестуя, это просто те, кого, ну, можно сказать, купили, да, кому заплатили.
Но в крымских СМИ уже идет определенная, наверное, информационная кампания. Если мониторить крымское информационное пространство, то можно, допустим, видеть сообщения, вот которых раньше не было, на это не обращали, может быть, внимания, о том, что кто-то отравился в кафе на Айпетри. Вот о том, что теперь не приостановлены разрешительные документы для них. Вот насколько вероятно, что если не сносом, да, то какими-то проверками просто людей будут оттуда с горы сживать?
Это тоже, да, это такой популярный и вообще в Российской Федерации в целом, ну и сейчас в Крыму тоже, да, способ давления на бизнес, просто, как это называется, закошмарить, да, проверками и давлением, просто сказать, что у вас тут люди травятся, мы у вас отзываем там все документы. И это тоже возможно, да, способ давления, тоже предприниматели этого не исключают, и плюс, как они, опять же, говорят, у властей есть отличный способ выжить их оттуда, это просто перекрыть дорогу на Айпетри. То есть на Айпетри можно попасть либо по автомобильной дороге, которая просто закрывается шлагбаумом на время непогоды, да, если наверху снег, либо канатная дорога. И вот как это было весной-зимой, канатную дорогу закрыли, как они сказали, для профилактики, а шоссе было перекрыто просто из-за сошедшей лавины. И предприниматели, конечно, понимают, что им просто в любой момент могут перекрыть дорогу, им самим придется уйти. Также и с проверками. Запросто могут найти у них что угодно. Но справедливости ради, я должен сказать, что это не информация только последних каких-то месяцев, недель. На протяжении вот всех, там, не знаю, 10-15 лет последних очень много было нареканий именно качеству сервиса на Айпетри. И потому что там антисанитарные условия, кому-то нравилось, кто-то говорил, что травился. То есть такие слухи, они, в принципе, давно ходят. И, может, просто сейчас решили на этом сыграть, да, действительно, это немножечко более акцентировать. И именно то, что люди недовольны тем, что происходит. Но, повторюсь, недовольны качеством обслуживания Айпетри были всегда и вообще тем, что там есть какие-то строения, какой-то бизнес ведет.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Антон Мяснянко, корреспондент Радио Свобода в Крыму. Я напоминаю, что наш номер телефона, по которому вы можете позвонить и принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения, 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот телефон бесплатные. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других регионов Украины по номеру 044-490-2905. Также напомню, что мы теперь в эфире с 8:35 до 10 утра. На самом деле с 7:00 до 10 утра, с 7:00 до 8:30 в эфире Радио Крым Реалии программы Радио Свобода, Ранкова Свобода, с 8:35 до 10:00 Радио Крым Реалии. Первые полчаса мы вещаем в том числе и на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107, а оставшийся час вещаем в интернет, где вы можете нас не только послушать, но и на нас посмотреть.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Итак, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурит у микрофона. И эти полчаса мы обсуждаем то, что происходит на плато Айпетри. Проект благоустройства был представлен на рассмотрение российскому правительству Крыма, подконтрольному России. Он предусматривает финансирование в размере более 200 миллионов рублей. Об этом рассказал журналистам 31 марта глава российской администрации Ялты Андрей Ростенко. По словам этого подконтрольного Кремлю чиновника, местные власти подготовили документы, разработали концепцию и просчитали сметную стоимость как сноса, так и благоустройства Айпетри. Результат предоставили в так называемое правительство Крыма. Согласно распоряжению Сергея Аксенова, плато Айпетри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Требует очистить Айпетри от строений полностью. Вот насколько реально воплощение этих обещаний в жизнь, мы сейчас поговорим с Владимиром Горначуком, председателем организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро. По вашему мнению, что же в итоге окажется на Айпетри? Насколько результат будет соответствовать обещаниям?
Доброе утро. Ну, я думаю, что, конечно, ситуация крайне спорная, потому что на Айпетре мы видели обещания, на моей памяти, штук 5, наверное, Аксенова, о том, что там все будет зачищено. Сейчас была дана команда от федерального центра о том, чтобы на Айпетре был наведен порядок. Но, разумеется, Аксенов и команда, которая находится с ним, будут использовать исключительно там личных интересов. Вот. Шалманы, которые были настроены меджлисовцами при Украине, будут там демонтированы в течение какого-то периода времени. Во всяком случае, вчера уже начались ограничения на доступ, ограждение территории и так далее, как это было на центральном рынке Симферополя. Но вопрос в том, что там будет, и остается открытым, потому что мы видим, что бенефициарами всего этого сноса опять становятся и Ростенко, и тот же самый Аксенов там в виде своего окружения, которые хотят поставить уже свои шалманы на Айпетре.
Но в качестве инвестора на Айпетре крымчанам, вот крымские СМИ представляют Евгения Кабанова, севастопольского депутата, севастопольского бизнесмена. Мы уже говорили в нашем эфире, с вами в том числе, о том, как он застраивает крымские парки. Не видите ли вы рисков в таком выборе инвестора? Ведь неспроста же, ну, не без выгоды какой-то для себя человек туда заходит, наверное.
Ну, во-первых, там не только Кабанов, там есть еще и федеральные чиновники, которые тоже пытаются нагреть руки на Айпетре, потому что на текущий момент там, как мы видим, как на предыдущих кейсах, которые были реализованы командой Аксенова, все, что ими делают исключительно ради личной выгоды. И Кабанов здесь выступает в качестве застройщика там, да, и инвестора для того, чтобы получить куски земли для строительства своих объектов. Но еще раз говорю, там основная задача, так как люди вообще не смотрят на стратегическое развитие Крыма и Айпетры в том числе, как точки притяжения для туристического потока, то там будут созданы очередные торжища, которые будут приносить черный нал, которые будут распределяться по карманам уже не бывших членов Меджлиса, а команды победителей. Вот все, что мы будем наблюдать. Кабанов является всего лишь одним из участников этого процесса, не более того.
Вы говорите о том, что прям утверждаете, что Меджлис занимался строительством на плато Айпетре. У вас есть какие-то доказательства этому, что им начали
Меджлис? Меджлис оказывал политическую поддержку, потому что там, если вы сейчас проанализируете...
Ну, там были нарушены имущественные права крымских татар, поэтому это выглядит логично, наверное.
Нет. Мы говорим о силовом захвате, получении земельных участков и отстаивании с политическим лоббированием со стороны членов Меджлиса при Украине. Об этом знают все, и это общеизвестный факт, что крымские точки, которые находились там, они финансируют в том числе вот с черным налом, который там собирался, в том числе и действия Меджлиса.
Я напомню, что это мнение Владимира Горначука, российского общественного активиста, главы организации «Чистый берег Крым». Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я приведу еще точку зрения экологов на эту ситуацию. На Айпетре нельзя проводить реконструкцию, так как это приведет к отрицательным последствиям. Об этом в комментарии нашему сайту заявила севастопольский эколог Маргарита Литвиненко. Процитирую. «Плато Айпетре вообще не нужно трогать. Это зона, где любое неразумное вмешательство в состояние окружающей среды, в ее видоизменения приведет только к отрицательным последствиям». Конец цитаты. Это Маргарита Литвиненко, севастопольский эколог. Возвращаясь к разговору с Владимиром Горначуком. Владимир, по вашему мнению, насколько вопросы экологии действительно заботят Сергея Аксенова и тех, кто заинтересован в зачистке Айпетри? Насколько действительно о природе заботятся и о видах для туристов?
Ну, я думаю, что, во-первых, есть законодательство действующее, что при Украине оно было, что если в России в заповедной территории, которая является Айпетри, вообще нельзя ничего строить, капитальные объекты. Это просто природная охранная территория, на которой так называемая ООПТ, в которой вообще ничего нельзя строить. И для меня, ну, я полностью согласен с экологами, что Айпетри надо полностью зачистить. и вообще ничего не строить, кроме объектов, которые связаны с сохранением природы и красот, которые открываются с Айпетри. То есть вот там есть канатная дорога, которая построена из Мисхорова, она должна сохраняться, там должны быть видовые площадки, но никаких там шалманов в виде, как Ялтинский мэр сейчас Ростенко заявляет, прокаты велосипедов и сувениров, которые потом превращаются вот эти шалманы с горелым мясом, которые выдают за шашлык, там появляться не должны, потому что любая бытовая деятельность – это нарушение закона. Их там быть не должно.
Но объекты недвижимости действительно на южном берегу Крыма имеют свойство довольно причудливым образом трансформироваться. Например, в Приморском парке можно отыскать кафе-мороженое с апартаментами на 80 с лишним мест. И в Алуште можно найти семиэтажный спасательный пост. Владимир, ну вот вы довольно-таки, возможно, утопичный вариант исхода описали, да, о том, как, по вашему мнению, должна выглядеть гора Айпетри. Насколько это реальность, что в Крыму должно произойти, чтобы случилось именно так?
Я думаю, что должна быть, во-первых, прямая воля федерального центра, потому что на крымском уровне мы видим, что полное разложение крымских элит, начиная с Константинова и Аксенова, которые просто занимаются бизнесом, грабя крымские ресурсы, то есть вот любая точка, которая приносит прибыль и генерирует наличные доходы в виде там рынков, я не знаю, Айпетри, пляжи, которые закрывают там, чтобы получить какую-то ренту, это все как бы будет продолжаться. И если только со стороны там, того же самого Путина будет дана команда, чтобы Айпетри и территории прибрежные были очищены и оставлены в покое, только тогда, возможно, что-то произойдет. Доверие крымчан и там, любых гражданских активистов, которые видят происходящее в Крыму, к Аксенову и Константинову, все эти шайки-лейки полностью потеряно. Вот это только что надежда на федеральный центр.
Ну вот уже 3 года, когда мы исследуем современную крымскую проблематику, мы видим, что люди пытаются напрямую апеллировать в Кремль, да, потому что не видят какой-то защиты у тех людей, которые сейчас руководят Крымом. Насколько вероятно, что именно на эту ситуацию вдруг обратят внимание, если не обращают на другие?
Знаете, здесь правильный вопрос, во-первых, задаете, потому что здесь как бы обратная пропорция. То есть если будет много людей, которые публично, не знаю, в форме митингов, там, в виде сбора подписей, будут готовы защищать общественные интересы, в том числе Айпетри, тогда власть прислушается к этим вещам. Но мы видим полную апатию сейчас, особенно ЮБК, который занимается исключительно там проблемой.
А не страшно ли выходить на митинги? Потому что вот в Алуште депутат и журналист, да, которые выходили на митинги и писали какие-то критические материалы, вот они сейчас под судом даже.
Ну, я вам более запуган того, ли народ? Ребят, которые пытались организовать митинги против коррупции по фильму «Он вам не Димон» Алексея Навального, были задержаны, то есть по полному беспределу, и посажены в кутузку. Поэтому и Степанченко, и Назимов, там, да, это все звенья так называемой гребаной цепи, вот, как пелась песня Летова. И здесь люди должны понимать, что это борьба, и борьба за свои права, она не бывает без жертв. То есть надо жертвовать какими-то вещами, в том числе своей какой-то безопасностью, может быть, для того, чтобы сохранить Крым для своего будущего. Потому что та группировка, которая сейчас захватила власть в Крыму, она просто так свои завоевания, так называемые, отдавать не будет. И мы видим, что уже 14 марта, там, да, тот же самый вице-премьер Шеремет, с которым вместе мы воевали вот в этот момент, оформляя, как оказалось, оформляли на себя участки в Краснокаменке, в заповедных территориях, как оказалось на себя, на жену и на всех прочих. Ну, вот, на мой взгляд, это должно быть прекращено, но сами они по себе прекращать не будут, поэтому борьба предусматривается, в том числе противостояние, к этому надо быть готовым.
Спасибо.
Не готовы, значит, тогда будут терпеть.
Да, спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Обсуждали мы сегодня то, что происходит на плато Айпетри. Вернемся в эфир после выпуска новостей. We'll be right back.
понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. В СБУ рассказали о связях украинской дочки Яндекса с Россией. За месяц на админгранице с Крымом выявили более полусотни нарушителей. В Симферополе расчищают русло Салгира. Сейчас подробнее. В ходе обысков в украинских офисах российской компании «Яндекс» сотрудники службы безопасности Украины нашли много интересного, напрямую связанного с Россией. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак. В то же время он не стал уточнять, что именно было в офисах, сохраняя тайну следственных мероприятий. Также Грицак добавил, что в результате этих действий российский бизнес несет значительные убытки.
Говорить ще зарано, оскільки свідомі громадяни розуміють і не користуються російськими мережами. І навіть тому, що російські спецслужби збирають про них персональні дані і таке інше. Давайте скажемо так, внаслідок цих дій навіть російська економіка потерпає. На жаль, я не маю права розголосити дані досудового слідства, оскільки цей обшук тільки закінчився, буквально пройшла доба. Але ми там знайшли багато що цікавого. І повірте, це цікаво так чи інакше пов'язане з Росією.
Сотрудники СБУ в понедельник прийшли з обысками в Київській і Одеській офисы интернет-компании «Яндекс Украина». Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена». В СБУ пояснили, что менеджмент дочерней компании российского «Яндекса» незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинцев. За май этого года пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины выявили 58 граждан, нарушивших порядок въезда на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщают в Херсонской облгосадминистрации. Во время несения службы в пунктах пропуска Каланчак и Чаплынка пограничники не пропустили 71 гражданина, из которых 35 иностранцев. Обнаружили 6 поддельных и 29 недействительных паспортов. За нарушение порядка пребывания на территории Украины к админ ответственности привлекли 7 иностранцев и выявили 58 граждан, нарушивших порядок въезда в оккупированный Крым. Также за май херсонские пограничники выявили 4 попытки провести автомобиль из Крыма на материк по поддельным документам. В аннексированном Симферополе приступили к работам по расчистке русла реки Салгир, а также уборке набережной. Об этом сообщил подконтрольный Москве глава Симферопольской администрации Геннадий Бахарев. Мероприятия по облагораживанию территории пройдут в несколько этапов. После расчистки территории Бахарев обещает поставить на набережной урны и малые архитектурные формы. Проще говоря, торговые ларьки.
Санитарную чистку мы уже навели. Просто обращаемся к нашим жителям, пользуясь этим случаем. Давайте все-таки мы сейчас сделаем такой прорыв, скажем, в наведении порядка здесь и благоустройстве, чтобы это все не привели в тот вид, в котором оно есть. К сожалению, очень удручающий вид.
Российский глава Симферопольской администрации Геннадий Бахарев расчистить русло реки Салгир распоряжался 1 февраля до потепления и таяния снега в горах. Тогда Бахарев заявлял, что работы по очистке Симферопольской реки пройдут в рекордно короткие сроки. Также российские власти Крыма еще в августе 2015 года пообещали полностью реконструировать набережную Салгира. Обещание до сих пор не выполнено. В городах аннексированного Крыма процветают компании, предлагающие за вознаграждение получить паспорт гражданина Украины. По сообщению крымских СМИ, на многочисленных билбордах полуострова появилась реклама с предложением приобрести украинское гражданство. По указанному в рекламе телефону сообщают, что паспорта можно получить в представительстве президента Украины ВРК в Херсоне. Документы везти лично в Херсон не нужно, сообщили по телефону. За финансовое вознаграждение крымчанам предлагают просто собрать старый паспорт, свидетельство о рождении и две фотографии. Таким образом, можно также заказать биометрический паспорт, утверждают в компании. Подчеркиваем, что для получения ID-карты или биометрического паспорта гражданина Украины необходимо личное присутствие человека. В чипы украинских документов нового образца помимо основных данных вносятся отпечатки пальцев и электронная подпись. В противном случае документ считается поддельным, а подобные услуги – мошенничеством. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым. Реалии» продолжает эфир. Приветствуем тех, кто к нам, возможно, только что присоединился, а также тех, кто слушает нас с 7 утра. Напоминаю, что мы расширили вещание, и вы можете нас слушать с 7 до 10 утра, с 7.00 до 8.30 в эфире «Радио «Крым. Реалии», программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода», с 8.35 до 10.00 «Радио «Крым. Реалии». Причем первые полчаса из этого времени мы вещаем также на радио волнах, на средних волнах. Ищите наш сигнал на частоте 549 кГц в FM-диапазоне на отметке 107. Продолжаем мы эфир следующей темой. Конфликт Навального и Усманова, Алексея Навального, российского политика и основателя, руководителя фонда борьбы с коррупцией, с олигархом Алишером Усмановым, по результатам которого был запрещен к распространению, если можно так назвать, Алексея Навального обязали удалить фильм «Он вам не Димон». Антикоррупционное большое расследование, посвященное премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Давайте послушаем информацию от моих коллег и продолжим разговор.
100 слов по теме.
Люблинский суд Москвы удовлетворил иск российского миллиардера Алишера Усманова к основателю российского фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Речь идет о фильме «Расследование оппозиционера. Он вам не Димон». Два месяца назад команда Навального опубликовала расследование о незадекларированной недвижимости российского премьер-министра Дмитрия Медведева. В расследовании, в частности, утверждается, что Усманов в качестве взятки передал подконтрольным премьер-министру структурам усадьбу стоимостью около 5 миллиардов рублей. Суд обязал Алексея Навального удалить расследование «Он вам не Димон» из сети интернет. Оппозиционер заявил, что и не ожидал положительного решения суда.
Мы, честно говоря, не сомневались в таком решении Люблинского суда. В общем-то, он никогда других решений не выносил. И у нас до этого были еще более экзотические решения, когда чиновники всегда доказывали, что они самые честные, а все их замечательные дворцы, они нам просто мерещатся. И в этот раз Люблинский суд буквально своим решением дословно установил, что Усманов платит налоги, Усманов не дает взяток, Усманов самый честный и замечательный человек на свете. Но та реальность, которую мы видим вокруг нас, она несколько противоречит решениям Люблинского суда.
Представители Алишера Усманова заявили, что Алексею Навальному не обязательно удалять весь фильм, а только те его фрагменты, которые якобы порочат честное имя Усманова. По словам адвокатов-бизнесмена, именно такое решение в среду вынес Люблинский суд Москвы. В любом случае, Алексей Навальный заявил, что не будет удалять фильм и намерен обжаловать решение суда.
100 слов по теме.
Итак, это «Радио Крым. Реалии». Обсуждаем мы сегодня решение суда, по которому оппозиционный политик Алексей Навальный был обязан удалить фильм «Антикоррупционное расследование. Он вам не Димон». Сам Алексей Навальный сказал, что этого делать не будем. Это мы обсудим с Ольгой Курносовой, российским оппозиционным политиком. Доброе утро.
Доброе утро.
Насколько велика вероятность того, что здесь включится так называемый эффект Стрейзанд, да? Это эффект, когда пытаются как-то юридически ограничить распространение информации, и именно после этого она взрывообразным образом распространяется через различные сетевые коммуникации. Насколько вероятно, что такая же судьба будет у фильма «Он вам не Димон»?
На сегодняшний день у него и так гигантское количество просмотров для российского сегмента интернета. Там уже десятки миллионов просмотров. И по большому счету, на мой взгляд, конечно, эффект Стрейзанд может быть, но он будет не так велик, как, собственно, в таком... В том случае с виллой Барбары Стрейзанд, по названию которого, собственно, и назвали этот эффект. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что сегодня есть 10 дней для того, чтобы подать апелляцию. Я думаю, что, скорее всего, фонд борьбы с коррупцией такую апелляцию будет подавать. Поэтому, собственно, еще не вечер, и даже обязанность по удалению по разным источникам либо всего фильма, либо только части каких-то фрагментов фильма еще не вступила в законную силу. Поэтому тут будут еще такие юридические всякие вещи продолжаться. И, собственно, именно поэтому мы будем продолжать говорить о коррупции в российской власти. И это очень хороший эффект, по большому счету, вот именно то, что мы начали, что Алексей Навальный так ярко показывает эти вопросы, привлекает внимание, а мы помним, что 12 июня Алексей Навальный заявил о новой антикоррупционной акции в День России. Поэтому, собственно, этот суд только подогревает интерес людей к этой акции.
Немного расскажем о том, какую роль играет Алишер Усманов в фильме «Он вам не Димон». Итак, 2 марта 2017 года российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией о коррупционной империи премьер-министра России Дмитрия Медведева. Расследование оформлено в виде фильма под названием «Он вам не Димон» и было опубликовано на сайте Фонда борьбы с коррупцией и на канале YouTube Алексея Навального. Вот про Рублевскую усадьбу Медведева там также идет речь. Вот по данным Фонда борьбы с коррупцией, формально имущество Медведева, которое они нашли, принадлежит сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных его доверенными лицами и родственниками. Эти фонды получают пожертвования от олигархов и банков под госконтролем и тратят средства на покупку дворцов, яхт, виноградников, как в России, так и за рубежом, в частности, в итальянской Тоскане, там тоже много интересного нашли, а также на поддержку всех этих объектов, потому что очень дорого их содержать. И вот по одному из таких фондов, соцгоспроект, этому фонду принадлежит Рублевская резиденция в Подмосковье стоимостью около 5 миллиардов рублей. В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что эту резиденцию как раз-таки подарил фонду олигарх Алишер Усманов. Ну и, собственно, сам факт таких дорогих подарков, да, расценивают авторы фильма как, ну, очевидный коррупционный риск и проявление коррупции. Просто так, наверное, такие огромные объекты не дарятся. Что происходит вообще, что происходит в России после того, как было выпущено это антикоррупционное расследование? Потому что, ну, достаточно много коррупционных историй уже было рассказано российской публике, но какой-то особой реакции общества, ну, вот видимой, да, мы не наблюдали.
Ну, тут ведь факт не только в самом расследовании, а Алексей Навальный отлично построил свою кампанию по взаимодействию с обществом, да, то есть он выстроил прекрасно коммуникации, в первую очередь, с молодежью. Он не только выпустил фильм, а он еще дал несколько интервью таким топовым именно молодежным блогерам, не политическим, а там, например, блогерам, которые занимаются геймингом, да, у которых миллионная молодежная аудитория. И известный блогер и журналист Дудь, да, то есть вот на таких каналах, на которых раньше политики не часто появлялись. И вот именно талантливое построение коммуникации и позволило получить такой широкий охват. Ну, а фильм на самом деле хороший. Я напомню, откуда взялось название. Дело в том, что Дмитрий Медведев, он такой популярный персонаж всевозможных интернет-мемов. И, соответственно, именно в интернете он получил такое прозвище «Димон». И на какой-то пресс-конференции пресс-секретарь Дмитрия Медведева просто возмущенно сказал: «Он вам не Димон». Вот, собственно, это тоже такая мемовская совершенно история, она и легла в основу фильма. А молодежь, она как бы очень хорошо реагирует на такие, на современную подачу материала. Но тут нужно разделить, собственно, сам фильм и талантливая подача материала и вот историю с Усмановым. История с Усмановым отдельная и тоже очень интересная, потому что совершенно неожиданный вот этот формат, мы увидели видеообращение олигарха, пятая строчка в рейтинге богатейших людей России Алишера Усманова, он вдруг стал видеоблогером. И мы помним, конечно, что Алишеру Усманову принадлежит почти весь российский интернет. В том числе он хозяин того самого ВКонтакте, который недавно...
Да, социальные сети, Mail.ru групп, да.
Абсолютно. Все. Газета «Коммерсант» и много чего. Но если говорить уже о судебном деле, то, конечно, к сожалению, у Алексея Навального есть некоторые шероховатости и в самом фильме, а самое главное в том, что потом говорил Алексей об Усманове. В частности, известная история об изнасиловании, которого не было, ну, по крайней мере, про которое нет, ну, никаких документальных свидетельств, и в которой очень долго Алексей не хотел признаться, что это ошибка. Да? Ну, вот, на мой взгляд, конечно, если понимать, что судебные перспективы есть, даже когда все с точки зрения эмоциональной совершенно все разделяют и все согласны, но все-таки работать надо с юридической точки зрения чуть точнее, и тогда было бы сложнее стране Усманова прицепиться, и не так легко они выиграли бы этот суд.
Но, возможно, подобных ошибок не избежать, когда политик и блогер переступают эту грань, да, и заходят, ну, по сути, да, в журналистику, потому что антикоррупционное расследование — это жанр все-таки, наверное, журналистский, и выполнено оно довольно-таки качественно.
Вот на такие ошибки, антикоррупционное, конечно, да. Но вот изнасилование там явно было перебором, вот, ну, на мой взгляд.
Разумеется. Вот, по поводу Алишера Усманова. Почему именно он? Почему именно он стал отвечать Алексею Навальному? Почему именно от его имени, не только блогерская, да, такая потасовка началась, но и был подан иск? Почему не Дмитрий Медведев, который является основным фигурантом этого расследования, как-то ответил? Он ограничился каким-то комментарием про компот,
если компот, не ошибаюсь. Про компот, да-да-да, именно про компот. Что-то у нас тема еды, она очень распространенная в последнее время. То бутерброд, то компот, вот как-то вот все это. Но как раз то, что Усманов, это более-менее понятно. Кремлю выгодно отвлечь внимание общественности от дуэли Навальный-Медведев на дуэль Навальный-Усманов, потому что тут уже понятно, даже не так важно, как распределяться, собственно, поддержка болельщиков, как важно то, что премьер-министра из этого топового внимания аудитории исключили. Да, поэтому, собственно, то, что подставили именно Усманова для этого батла, это более-менее понятно. Другой вопрос, почему Усманов не ограничился только подачей иска в суд, а вот вышел именно в такую публичную, сложную для себя сферу, потому что мы все, ну, многие, наверное, посмотрели этот видеоролик Усманова и видим, как тяжело ему говорить перед камерой. Да, и это такое для очень богатого человека, это такое преодоление, да, то есть сесть перед камерой, начать что-то там говорить. Особенно первый ролик у него очень тяжело шел, ну, там и второй не сильно легко. Поэтому вот именно этот формат, формат видеообращения, он особенно интересный, потому что если мы посмотрим, кому обращается в нем Усманов, он же обращается там не к власти, он обращается к российскому обществу. И вот этот адресат, он, вот это большая новация. С чего бы это вдруг олигархам, которые построили все свое состояние на исключительно взаимодействии с властью, и которые, на которых лежит достаточно большая часть ответственности за то, что сегодня строй в России тот, который он есть, с чего бы это вдруг он решил поговорить с обществом? Вот самый интересный вопрос.
Ольга Курносова, российский оппозиционный политик, в студии радио «Крым Реалии». Говорим мы в завершающие полчаса нашего эфира о том, к чему приведет конфликт российского миллиардера Алишера Усманова и основателя Российского фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. К тому, как относятся к борцам, о том, как относятся к борцам с коррупцией в Крыму, мы поговорим после небольшой паузы.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Итак, насколько терпимо или нетерпимо относятся к тем, кто борется с коррупцией, обращает внимание на коррупцию в аннексированном Крыму. Мы сейчас поговорим с крымским общественным активистом и сторонником российского политика Алексея Навального, Алексеем Ефремовым. Алексей, доброе утро. Насколько комфортно вам в Крыму бороться с коррупцией? Расскажите о том, оказывается ли на вас давление. Алло? У нас сорвался звонок. Я говорю о том, что в Крыму задерживали сторонников Алексея Навального. Даже был момент, когда они не выходили на митинг, а только собирались выйти на митинг.
Собственно, то, что срывается звонок, это тоже показатель, да? Вот вы звоните, а дозвониться тяжело. Я совсем не исключаю, что он срывается не случайно.
Ну, возможно, но мы все-таки пытаемся восстановить связь, надеемся услышать Алексея Ефремова в нашем эфире. И хотелось бы... Есть у нас связь. Алексей, доброе утро. Итак, я повторю вопрос. Насколько получается заниматься антикоррупционной деятельностью в нынешнем Крыму? Оказывается ли на вас давление? Расскажите о вашем опыте.
Доброе утро всем, спасибо за приглашение поучаствовать. На самом деле, как таковой деятельности антикоррупционной, ну просто протестное, скажем так, движение здесь начинаем или продолжаем с нашими ребятами, сторонниками, единомышленниками. И понятно, что сейчас наша основная как бы задача – это отбиваться от судов, от исков, даже судилищ, можно так сказать, которых многочисленных дел, апелляций, которые на нас навалились из-за того, что просто мы там немножко подняли голову и начали говорить просто даже о том, чтобы выйти на улицу, даже проводить какие-то одиночные пикеты и в таком роде. Но, честно говоря, я слышал ваш диалог, тут местные власти пытаются перехватить немножко этот контекст, это антикоррупционную повестку дня. Вот крутится сейчас активная реклама на обстановках общественного транспорта, там, по радио, о том, что люди, если сталкиваются с какими-то там подарками, взятками, чтобы они обращались в компетентные органы, во-первых, а во-вторых, среди студентов вот мне пересылают, в течение мая месяца были активно проводились опросы общественного мнения, насколько они тут замечают какие-то изменения позитивные, как бы они проголосовали, если бы сейчас референдум происходил, вышли бы они на протестную акцию. Сейчас вот активно изучается, измеряется общественное настроение в Крыму, там в первую очередь среди молодежи. Вот можно сказать, что какая-то местная власть напугана, озадачена, то есть она не знает еще пока, что с нами делать и что от нас ожидать в таком плане.
То есть после того, что происходило в различных городах России, да, где все-таки получилось у людей выйти на митинги, в Крыму напуганы?
Ну, я думаю, да, и у нас получилось, во всяком случае, заявить о себе, в том числе за счет СМИ, у вас... у нас там поддерживаете в медийном плане. И люди, конечно, присматриваются, приглядываются, очень много времени уходит на общение, на объяснение своей позиции. И я их называю латентные сторонники, то есть оппозиции. То есть они как бы открыто не готовы еще признать, то, что они там поддерживают вот эти ролики, расследования коррупционные. Они говорят, там у нас работа, семья. Ну, он говорит, мы с вами, ну, я ж буду полезен, если я буду работать. Я не останусь без работы и вас буду поддерживать. То есть в таком плане.
А 12 июня вы собираетесь выходить?
Ольга Курносова задает вопрос.
Да, 12 июня, но мы пришли к выводу с ребятами, что, во-первых, не все готовы отсидеть 10 суток, как я или там еще другие наши сторонники. А во-вторых, в Крыму у нас немножко затихает тут вся активность в связи с курортным сезоном. Там у студентов сессии, экзамены, дипломы и так далее. То есть мы решили, что и плюс куча других мероприятий параллельно. То есть, во-первых, нам бы не дали бы это провести, то есть нам бы не согласовали. А во-вторых, уже два месяца до этой акции активно Центр по борьбе с экстремизмом очень сильно выясняет, чем мы пытаемся заняться. То есть есть шанс, что нас просто будут закрывать, арестовывать еще до начала, еще до 12-го или с утра, как это на подъездах, как это было 26-го, там возле дома, в дом ломиться и так далее. Нашим сторонникам.
Спасибо, Алексей. Мы будем дальше поддерживать с вами связь, следить за тем, что происходит в Крыму. Напоминаю, что у нас в гостях российский оппозиционный политик Ольга Курносова. Ольга, ну вот не только, да, в России сейчас боятся антикоррупционных митингов, но и в аннексированном Крыму. Сейчас их настолько боятся, что это сложнее сделать в Крыму, чем в любом регионе соседней России.
Ну, это естественно, потому что в Крыму полицейщина, уж в России, казалось бы, полицейщина там на марше, да, а в Крыму это еще тяжелее. Мы видим, как прессуют крымских татар, мы видим, сколько уголовных дел, сколько задержаний, и, собственно, понятно, что протестовать в Крыму гораздо сложнее, чем в Москве. В конце концов, даже правозащитникам попасть к задержанным потом гораздо сложнее. В российских регионах-то сложно, а в Крыму, мне кажется, почти так же сложно, как в Чечне.
Напоминаю, что у нас в гостях российский оппозиционный политик Ольга Курносова. Обсуждаем мы последствия, да, можно это назвать блогерской войной, но это, наверное, все-таки конфликт между российским миллиардером Алишером Усмановым и российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который возник вокруг антикоррупционного расследования Фонда борьбы с коррупцией. Он вам не Димон, главным героем которого является российский премьер-министр Дмитрий Медведев и его огромная и империя, да, благотворительных фондов, на которые записано огромное имущество, и через которое, вот как утверждают в Фонде борьбы с коррупцией, осуществляются некие коррупционные связи, в частности, дарение огромных имущественных комплексов. И вот о чем бы хотелось поговорить. Вот этот конфликт, да, который в блогосфере начался между Алишером Усмановым и Алексеем Навальным, он показал, что насколько он показал, что в Кремле обратили внимание вообще на блогосферу, как на источник, наверное, какой-то информации, на альтернативу федеральному телевидению, потому что это один из немногих каналов информации, который, ну, во всяком случае, до этого момента он не был под контролем Кремля.
Ну, на блогосферу они, конечно, обратили внимание давно, потому что, собственно, интернет их волнует ровно с того момента, когда в разных странах именно социальные сети использовались для мобилизации людей на акции протеста, которые привели к смене власти. Поэтому, собственно, попытки ограничить интернет в России, они предпринимаются с некой периодичностью. И нынешний Минкомсвязи и советник президента Щеголев, они периодически пытаются такое ограничение ввести. Другое дело, что на самом деле инструментально ограничить интернет, ну, например, по, так сказать, примеру Китая, достаточно сложно. И то, как развивался интернет в России, представляется маловероятным ввести такие ограничения. Но по большому счету, всегда, когда начинается такая легкая паника о том, что интернет завтра закроют, я эту панику не разделяю, потому что как только закроют интернет, по большому счету, это может только ту молодежь, которая привыкла именно таким образом проводить свой досуг, вывести на улицу, потому что зачастую часть людей остается протестовать в онлайне, а как только онлайн пропадет, все выйдут в офлайн. И тогда-то события могут развернуться самым неприятным для властей образом. Поэтому, на мой взгляд, это скорее такие пугалки, попытки ввести регистрацию в соцсетях по паспорту и прочие бредовые возможности. Ну, а мы, конечно, еще с большим вниманием смотрим на тот же Google, который все время нам обещает через несколько лет бесплатный интернет с покрытием по всей планете. И вот тогда уже все тираны могут расслабиться и уже не смогут ограничивать распространение информации.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Ольга Курносова, российский оппозиционный политик. Говорили мы о том, к чему приведет конфликт Алишера Усманова и Алексея Навального, который вызван, по сути, фильмом, антикоррупционным расследованием, центральной фигурой которого является российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Также сегодня в утреннем эфире мы говорили о том, что же происходит на Айпетре и что будет после того, как будут снесены там постройки, и будут ли они в итоге снесены. Также мы говорили о том, что же будет после того, как в Крыму заявили о том, что будут блокировать украинский интернет-трафик. трафик. Еще раз напомню, что все инструкции по обходам блокировок различных интернет-ресурсов есть на нашем сайте. Читайте, слушайте, смотрите нас. Выбирайте источники информации, которым вы доверяете. С вами было радио «Крым Реалии». У микрофона дежурил Сергей Макрушин. Пока.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.